Сегодня мы будем искать проблемы, те центральные места, откуда они исходят, эти проблемы, как они проявляются, эти проблемы в нашей жизни, и что вообще с ними делать, для чего они нужны, есть ли какой-то смысл в этих проблемах. Обычно мы не видим смысла в проблемах. Нам нужно счастье же безоблачное. Такова наша природа. Но приходят трудности тоже. Время от времени они чередуются, это древние заметили еще. Матрас, паршан, штукан, фиян, шитошна, шутка, думка, да, это санскрит еще древний. Говорится о чем? Что временные проявления счастья, несчастья, они как чередование зимы и лета. Сейчас зима, ну, потом лето. А снова зима, и снова лето, и чередуются. Вот так же жизнь устроена. Как Билайн говорят, вот черная полоса, светлая полоса, чередуется все. И, как правило, мы это видим именно так, что вот есть светлая полоса, и мне это нравится, но вот эта темная полоса не нравится. Мы оцениваем это, именно чувствуем так в нашей жизни. Хотя, конечно, можно видеть все и по-другому. Мы сегодня поговорим, как научиться вообще видеть жизнь. С какого угла зрения, с какой точки зрения можно видеть жизнь целиком. Не просто ожидать каких-то счастливых минут жизни и бояться опасности или неприятности, страх таить внутри себя, строить крепость вокруг своего ума и чувств, толстые стены, деньги накоплены, чтобы себя обезопасить на всякий тот случай, черный день наступит, полоса какая-то неблагоприятная, я должен быть готов к этому, у нас есть это опасение. И поэтому наше счастье нельзя называть безоблачным. Есть всегда какие-то беспокойства, недостатки. И где же они кроются? Мы объясняли устройство человеческой психологии. То есть есть различные уровни самого человека. Человек – понятие растяжимое. Знаете, человек – это биологический вид, человек – это мыслитель, человек – это мудрец. Человек – это, может быть, скотина, кто скажет тоже. А кто скажет, человек – это святой. Так много определений. Все они справедливы, смотря как человек себя понимает, как себя ведет. Кто он? По поведению, по его разуму, по его поступкам, по его словам, по его качествам мы судим, как мы так ориентируемся. Что же это за человек? Просто человек нас не удовлетворяет, такое описание. Вот какой это человек? Он всегда разный. И вот эти вот разные люди, которые мы с вами видим, мы тоже все очень разные, они по-разному понимают все эти события в жизни, даже погоду, даже философствуют по-разному. Хотя мы в одном мире живем, есть общие законы для всех, но все их понимают по-разному, с разной точки зрения. И есть точка зрения, когда человек ищет недостатки. Ну, это же необходимо видеть недостатки, мало ли что. А вдруг меня обманут? Я должен увидеть люди все эти недостатки, пороки. А иначе эти пороки против меня же будут. Если я не замечу, если буду наивен как ребенок, меня обманет жадный человек. Должен увидеть жадных людей, или агрессивных людей, или лживых людей. Страх заставляет нас видеть недостатки вокруг. Знаете, как во время войны. Везде ведь враг. Нужно бояться всего. Это есть такая точка зрения на жизнь, на мир. Страх. А есть другая точка зрения, видеть хорошие вещи. Например, в семье это вот, ну, не подходит такая точка зрения. Если вы хотите создать семью, на страхе ничего не получится. Не будете счастливы. Если будете видеть только недостатки друг друга и бояться, что вот мы друг друга сейчас обманем, мои дети меня обманут, когда состарюсь, заберут мое имущество и наследство, вот так вот мне выбросят куда-то. Или муж обманет меня, изменит с кем-то, или жена сделает то же самое. Если мы это применяем в семье, ну, никак, видите. Мы хотим иметь такое место, такое окружение, где мы видим хорошие вещи, хорошие среда, любовь, доверие. Видите, вот это же другая точка зрения существует. А насколько мы вообще распространить? Ведь посмотрите, в семье ведь тоже есть недостатки. У каждого. И у мужа, и у жены, и у детей. И все же мы стараемся говорить о хорошем. Не обманывать друг друга, мы пытаемся применять какие-то очень высокие принципы морали или духовности. Итак, есть биологическая составляющая жизни человека, в основном это касается нашего здоровья. И если я себя чувствую плохо, физически у меня настроение тоже меняется. Встречали людей, которые хорошее настроение, если они очень больны, если они ужасно больны, или хотя бы просто немножко даже больны, вот настроение меняется. Да, это тонкое тело, ум. Он реагирует, он переживать начинает. Вот этот страх оттуда исходит, из ума. Из ума, потому что ум думает о последствиях, воображает последствия. Это если вы придете на прием к врачу, вы сразу столкнетесь с умом. Потому что они вам скажут, если пойдет дело дальше так, то потом будет так, 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 и в конце концов придется все зубы удалить у вас. Слышали такое? Или другой диагноз, если так, 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 придется вырезать всю эту кишку и трубку ставить, и так придется. В итоге. То есть это как бы будущее. Ум, он пытается анализировать, логические цепи выстраивать из страха, чтобы обезопасить себя, что будет дальше. Как знаете, ученые открыли эти сине-зеленые туфельки, бодрые. Ну, самые живучие они. Считается, в ядерном реакторе они выживают. Но как они размножаются, боже мой. Когда ученые это увидели, сказали, да вы знаете, на самом деле, если так дело дальше пойдет, они за несколько недель заселят всю планету. Видите, какая ужасная опасность нависла над нами. Но как-то они не размножаются, тем не менее, видите, как вот. Потому что есть еще другая среда, которую мы не видим, не учитываем. Все как-то не так, как мы вот можем подумать, на самом деле. И я скажу, если вот я сяду сейчас на машину, такой километраж, такая скорость, то через полчаса буду у вас, а там пробка. И я не приехал, говорю, посмотрите, я не подумал об этом, не знал об этом. То есть мой ум обманывает меня. Вот эти вот логичные вещи, в которые я верю, я сам выстраиваю, планы не сбываются точно, как я хочу. И всегда нужно их корректировать, перезванивать, созваниваться снова, переспрашивать снова, договариваться. Каждую минуту нужно поддерживать отношения. Все меняется, 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 меняется. Мы в живом мире живем. Это не те задачи по математике, а от пункта из пункта А до пункта Б выехал такой-то автомобиль с такой-то скоростью, через сколько времени он прибудет до пункта Б. И тут ясно, логически все образование, пятерка вам за математику, все, идите, работайте, живите. Теперь вы в знании находитесь. А там пробка, а там еще что-нибудь, там вы заболели, там кто-то вас обманул. И из пункта А до пункта Б не добраться, смотрите, за всю жизнь. Оказывается, столько препятствий. А кто их строит вообще, эти препятствия? Ум. Я расскажу одну историю. Если вы приедете в Индию, может быть, еще куда-то, но в Индии, вот я был, я расскажу. В Калькутту особенно, в аэропорт. В Дели нет, в современной Дели вы этого не увидите. Но в Калькутте, я думаю, еще вы этого не можете увидеть. И выйдете из аэропорта уже, наконец, вот в город, пройдете там, можно там досмотреть все необходимое, и вы уже вышли. Вас сразу обступят нищие. Первое, что увидите, нищие люди подбегут к вам и начнут у вас просить деньги. Что вы почувствуете? Ну, неожиданность, правда? Вы этого не планировали, не думали об этом, верно? Вот когда вы едете в Индию, подумайте сначала об этом. Запланируйте. Они обязательно к вам подойдут. И не просто подойдут, жизни вам не дадут. Нищие в Индии очень могущественные, мистические люди. Они никогда не раздражаются и гневаются. Они всегда находятся в состоянии смирения. Их невозможно ничем взять. Хоть раскричите, хоть ударите, он еще ниже станет, но он не отступит, он все равно с противоположной рукой переборется. Размажьте его по асфальту, и все равно будет смиренно вас просить подаяние. Он вас победит все равно. Это только в аэропорту начало. А потом на каждом светофоре они будут подходить к вам в машине, в поездах они будут в вашем купе что-то подметать, потом просить деньги. И то же самое. Вы не сможете их победить. Это культура. Но мы об этом же не думаем, мы же идем в Индию, мы же идем в отпуск. Ну или турпутевка, понимаете. Мы вообще об этом не думаем, об этих неудобствах. А они всегда есть. И теперь я понимаю, если мы туда регулярно ездим, я теперь понимаю, что должен об этом думать и планировать. Потому что самое лучшее, что-то немножко дать, они тут же успокаиваются. Но если вы не планируете, вот эти неожиданные вещи всегда будут раздражены. Вы всегда будете раздражены. В жизни всегда то погода нас раздражает, то есть что-то еще вклинится, какая-то ситуация нас раздражает, что у нас не совпадает с нашими планами. И где же эти планы гнездятся? В уме. Вот в чем проблема. У нас сегодня тема-то горе от ума. Мы в уме выстраиваем собственные планы, а жизнь, у нее другие планы. Ну, она включает наши планы тоже, но не только наши, оказывается, видите. Там еще нищие есть, там еще вот светофоры есть, там еще вот гололед может быть. еще какие-то планы есть, более высокие, о которых мы не знаем. Почему именно говорят, нужно жить с открытым умом, с открытым сердцем, быть готовым к различным ситуациям? Это как обучают воинов. Вот у вас есть план, но ты должен быть готов к любым ситуациям, на самом деле. И малейшая твоя ошибка может стоить тебе жизни. Конечно, есть план, точно. Но ты должен быть готов ко всему. Как в слаломе. Один мастер спорта говорил об этом, слаломист. Что когда они изучают трассу, вот впервые нужно понять, что это за трасса, что это за спуск вообще. Они поднимаются на противоположную вершину, берут там бинокли какие-то и внимательно рассматривают вот эти все склоны, вот эти углы, и они понимают, вот, где им придется проезжать вот эти вот кручи горные. И там они должны анализировать. Вот тут такой градус, тут такая скорость, тут тормоз, тут поворот. Вот они, профессионалы, они могут так вот наблюдать эту трассу и уже в уме они знают, что примерно нужно делать в спуске. Затем мы все проанализировали, но приходит время. Позволяем встать на лыжи и вот туда. Сначала со скоростью свободного падения и так далее. Большой риск. И если в это время вы начинаете анализировать, вам конец, говорится. Никакого анализа, он автоматически должен реагировать на все ситуации, любые причины, которые могут возникнуть. Это жизнь. Поэтому, говорит, человек говорит, что я живу в опасности именно, когда я живу. Потому что ум, он мне не мешает. Адреналин включается, и ум исчезает. И вот тут я начинаю понимать, что нужно делать и как нужно делать. Экстрим люди ищут, да? С парашютом прыгают, на альтопланах летают, на какие-то эвересты лезут, там погибают, но они там живут, говорят, потому что выше всякого представления, анализа, моих каких-то планов, там жизнь другая, на каждом шагу там что-то новое, какие-то опасности, какие-то приключения, мы это ищем. И вот эти реакции на эти ситуации называются жизнь. Конечно, мы имеем другую тенденцию, городскую, так сказать, городская, но не совсем точно тянет, искусственная скорее цивилизация, чем городская, искусственная. Мы исключаем здесь комаров и мух, не так ли, в деревне больше. Здесь они исключаются из нашего быта, мы их вычеркиваем, из нашего повседневного рациона мы их вычеркиваем. Мы дороги выглаживаем, это тоже должно быть так. Никакого там, никаких неудобств. Мы создаем искусственную цивилизацию, где, которая может подчиняться нашим планам, ума. Упрощаемся. Вот обычная дорога вот такая, она там сельская, как там вот воловая пряжка идет, вот таким вот образом, как вы знаете. Но непредсказуемо. Вы как можете планировать что-то, да, если вы на воловой пряжке в городе? Нет, у вас быстро нужно все быстро делать, все ускоряется, поэтому вы должны создать условия, как в игре, скажем, футбол готовит поле. Это искусственно. В жизни такого поля вам не дадут. Это некая условность, игра. И человек создает такие искусственные города, как условность, некая игра, в которой включаются потом автомобильные трассы, машины, офисы, магазины, рабочие места, не знаю, там места развлечений, метро. И теперь они едут в Москве по городу, у них тут же есть навигатор, который со спутника выслеживает, отслеживает все эти пробки, у них тут все это высвечивается. Это целая система, смотрите, искусственных отношений. И только потому, что я хочу контролировать ситуацию, как мне необходимо. И я встречаю новые препятствия и преодолеваю снова и снова и снова, с каждым годом. Мы не знаем, что же делать с этими пробками, с этими дорогами, с этими разводами, с этими новыми болезнями, с этим даже гриппом понятия не имеет, что делать. Он как-то обновляется, как-то атакует нас вся эта природа. Почему? Атакует наш ум. Когда я это читал в детстве, такой фантастический рассказ, «Планета Пир» называлась. «Планета Пир» — это планета, где двойная тяжесть, тяготение. У нас тут 1G, там 2G. Это люди там очень сильные, вот такие. Тяжестью, они физически очень развиты, у них костная система крепкая. И что же там за планета Пир? Она враждебна по отношению к человеку, вся планета. Туда попадает герой, обычный человек, который трудно в этой атмосфере жить, он не привык, и там великие герои, там у них реакция сумасшедшая, у них там пистолеты связаны с биотоками, единственное, одно только желание, сразу в руки пистолет и выстрел, потому что там все живое, неживое, все нападает на человека. Из-за каждого угла. Любая птица опасна до смерти, ядовитая. Даже растения. Все против человека. Ну вот, боже мой, какие тут герои живут, а? Он тоже хочет быть таким, он тоже берет себе это оружие. И потом однажды он в этом рассказе попадает в гущу этой природы, в лес, в горы куда-то. Падает с какого-то корабля и оказывается фактически в самой смертельной, безнадежной опасности. Что он там видит? Там живут люди. С этими живыми существами. Смертоносные эти бронтозавры, все эти ядовитые птицы. На них просто кормят с рук. Похлопывают по щекам, хозяйство у них. Деревья их там не трогают, никаких ядовитых тварей не выбрасывают. А города все атакуются, атакуются, атакуются. Видите, какая интересная схема, очень похожая на современную жизнь. Города наши все атакуются. Тут расстание каких-то болезней, каких-то психических отклонений, каких-то мафиозных структур. А в деревнях нет, нет, там все по-другому как-то. С природой они как-то живут, они там пашут, сеют. Ну, если в хорошем смысле взять нормальную деревню, конечно же. Она очень привлекательна. И он не может понять, а почему, как они могут жить в мире вот с этой дикой природой, которая там, уничтожает человека. Не на жизнь, а на смерть. Этот автор, он взял эту идею из Вед. То есть, как ты относишься к этому миру, так мир относится к тебе. Вот в чем проблема. Проблема не в наших планах хороших, а не хороших планах. Проблема в наших отношениях. Ну, хорошо. Мы встретились два человека успешных. И мы теперь вместе сотрудничаем, у нас есть планы совместные. Но один думает, чтобы ему было хорошо, а другой думает, чтобы ему было хорошо. Что это такое? Это называется современная семья. Планы хорошие, а отношений нет. Видите? Это ум. Вот это природа ума. Его недостаток в двойственности. Посмотрите внимательно. Если кто-то первый раз, особенно на этой лекции, сейчас вы увидите, где находится ум в нашем сознании. Сознание охватывает все целиком. Все наши органы чувств, наш кожный покров, наши органы восприятия, мы все это сознающие, действующие. Здесь есть платформа чувств, очевидно. Пять органов чувств. Зрение, обоняние, осязание, слух, вкус. Это платформа восприятия. Одна. То есть можно один и тот же объект увидеть, услышать, попробовать на вкус, коснуться. Что еще? Понюхать. Не все объекты имеют запах. Не все объекты имеют форму. Например, воздух не имеет форму. Огонь имеет какую-то же форму. Можно видеть его. И при помощи огня мы тоже видим свет. При помощи света мы видим. Он связан с нашим зрением. Обоняние связано с землей, нос. Именно элементы земли воспринимаются носом. Вода не имеет запаха, если там нет элементов земли. Но вода имеет форму, и ее слышно, и можно касаться. Воздуха можно касаться и слышать, но видеть невозможно, и запаха он не имеет. То есть земля имеет наиболее полный, там есть и вкус, и запах, и цвет, и все органы восприятия. Мы землю воспринимаем во всей полноте, так сказать. Земля – это источник всех этих вкусов, оттенков, запахов. Вот мы на земле живем. Она нам дает это разнообразие восприятия. Но эфир, пространство мы не видим. Мы даже не можем коснуться его. Когда мы так делаем, это воздух ощущаем. Эфир мы не ощущаем касанием. Ни запаха, ни цвета он не имеет, ни вкуса. Но можно по звуку понять. Если я даже закрою глаза, вот этот звук уже покажет, что я в таком объеме пространства расположен по звуку. Эфир связан со звуком. Это ухо. Его спиралька это означает, эфир пространства. Так можно показать его схематически. Вот это органы восприятия, как вы понимаете, они настроены на разные стихии окружающие нас. Земля, вода, огонь, воздух, эфир. И эти объекты, они смешиваются, сочетаются. Что мы сейчас с вами видим с этой точки зрения в этом зале? Сочетание этих пяти стихий. Не важно, что вы смотрите. Ведь все это сочетание того же самого, разные комбинации. Пять маха элементов. Менделеев это по-другому немножко показал в свое время. Немножко другой угол зрения просто. В ведах это более классифицировано, вот эти все стихии, как они связаны с чувствами, как мы их воспринимаем, что мы при этом думаем, то есть как это взаимодействует. Менделеев это рассмотрел с их точки зрения только свойств химических, больше ничего. Но не в отношениях с нашей жизнью, с человеком. Отношений там нет. Поэтому мы говорим, хорошая логическая схема, но там нет отношений. Например, мы создали пластмассу. Умно, на самом деле умно. Не искусственно, вот видите, новый элемент какой-то мы создали. Но у нас нет взаимоотношений с пластмассой. Это не полезный элемент для человека. Не носите искусственные вещи. Не отделайте свою квартиру пластиком. Это не полезная вещь. Он не чист по своей сути. Почему? Он не создан живыми существами. То полезное, что создается живыми существами. Мы пьем бифидобактерии какие-то, мы едим какие-то фрукты, и все. Но есть какие-то полезные флоры, флора, в сущности, среда, живая среда. Именно она полезна, что живая. Но вы не сможете есть пластмассу. Сделайте салат из пластика, накрошите его, посолите, поперчите, немножко горчицы на хлеб. О, попробуйте. Вы же понимаете, улыбку вызывает. Нет. Это не наше, не мое это пластмасса. Она даже не распадается долгое время, вот где-то вот, в лесу или в каком-то пространстве, или в водном пространстве. В Тихом океане сейчас замечены целые гигантские острова мусора. Не так давно ученые очередной батискаф спустили в Марианскую впадину, 10 тысяч метров. И что ж мы не увидели? Полиэтиленовые пакеты. Каково? Пластик. Созданный человеком искусственно. С ним нет взаимоотношений. Теперь они думают, где создать этот микроб? Вот это тут существо микроскопическое. Запустить, чтобы он пожрал весь этот пластик, чтобы сделать его пищей. Нет, никто не ест, никто не хочет есть этот пластик. Не все отказываются. Даже безмозглый микроб не хочет его есть и все. Нефть, как-то они там нашли что-то там, какие-то мутации, что нефть кто-то там еще как-то немножко ест. То есть там еще что-то есть от живого существа, что-то полезное есть. Даже испражнение для кого-то полезно, потому что на все же какая-то жизненная сила есть. Но пластик хуже испражнений. Если попользовались однажды рубашкой или вещью пластиковой, она больше не считается чистой никогда, даже не постирана. То есть в ведах это дается. То есть это было известно, что искусственные элементы можно создавать, но они имеют отрицательное свойство. С ними нет взаимоотношений. Поэтому это хороший план, логический, видите? И мы попадаем в среду, где нет взаимоотношений. Мы дышим выхлопными газами, но с ними отношений у нас нет. Это не наша среда. А чем это создано? Нашим умонастроением, нашим пониманием жизни, нашими логическими схемами, что если от пункта А до пункта Б запустить такой-то механизм, то вот в это время мы достигнем цели коммунизма, например. А почему же мы достигли тогда? Что случилось? Ведь хорошо все просчитали. От нуля и до цели все было просчитано. Научный коммунизм был как? Научный, доказанный. А где же не получилось? Отношения не сложились, оказывается. Все как раз логично было очень, кроме отношений. Отношения остались прежние, зависть осталась. Жадность осталась, коммунизм остался. Видите, наши логические схемы. Если мы не добавляем туда главное составляющее отношения, не работают. Но если мы добавляем отношения, логические схемы не нужны. Зачем? Если все окружение помогает друг другу, зачем какие-то логические схемы? У детей нет никаких логических схем, они знают, если я захочу, только голос подам, мама уже прибежит и блинчиков напечет. Он не планирует ничего этого, верно же? А взрослый планирует, потому что есть отношения. Видите, как нравится? Итак, эти объекты чувств имеют власть над кем? Над моим умом. Что это такое? Например, вот видите, припят у меня. Шарф. Чистая шерсть. Если не ошибаюсь. Чистая шерсть, жена говорит. Вот это мой предмет. Попробуйте мне его отобрать. Не дам. Мое. Мой предмет, понимаете? То есть понимаете, о чем я говорю? Отношение есть такое. И так есть чувство собственности. Объекты чувств могут влиять на мой ум. Я и на него. Вот как интересно. Объекты чувств создают чувство собственности. Мне кажется, что я могу присвоить, сказать, что это мое, издать какой-то закон. Или принести в собственный дом, объявить, это моя территория, моя вещь. Мои деньги, мой сейф, моя машина, мой забор. Это все потому, что я созерцаю объекты чувств и хочу их присваивать. Такие отношения. Поэтому в одном месте веда говорится, что ум выше объектов чувств. Почему? Потому что там это мертвая материя Всевышняя, предмет. А в другом месте говорится, объекты чувств выше ума. Почему? А потому что имеет власть над умом. Вот интересно, кто же хозяин? Ум мой? Или объект? Или деньги? Или машины? Или предметы какие-то? Кто же тут хозяин? В зависимости от того, как этим пользуются. И так может быть. И эти объекты чувств, которые складываются, различные образы, звуки, комбинации, это может быть культурой называться, музыкой, искусством, наукой, все чем угодно, предметами быта, что угодно, они входят в ум. Ум создает эти различные комбинации. Какой дом я построю, какую музыку я буду слушать, с какими людьми я буду общаться. Я созерцаю, размышляю и делаю выводы. Вот с этим человеком хочу общаться. Почему? Очень приятен моим чувствам. Голос у него красивый, лицо красивое, рост интересный. Ну и вообще человек хороший для меня, знаете, вот так оцениваю. Заметьте интересную вещь. Для кого-то ваш друг является врагом заклятым. Обязательно. У кого-то есть враги? У всех есть какие-то недоброжелатели по лицемеру. У каждого сидящего здесь. Есть обязательно какой-то недоброжелатель. Но жизнь будет немножко так вот подпорчивать. Иногда, но знаете, это самое такое больное место. Что-то говорить такое нет. Это может быть прямо в семье быть. Прямо среди близких людей. Не только на работе или на улице. Какие-то случайные. Прямо, знаете, могут быть раздражители постоянные. Дети могут быть такими раздражителями, не дружески к нам расположены всю жизнь. И будут смешиваться чувства эти враждебные с родственными. Очень сложная ситуация. Ой, какой, знаете, коктейль тяжелый. Каждый день приходится пить его. Вы не знаете, что делать, как жить дальше, вообще с ума сойти можно. Видите, какая вещь? Объекты чувств влияют на ум. И он очень привязан к приятным объектам чувств, и очень не привязан к неприятным объектам чувств. Ум. Он истерику закатит, что? Если что-то неприятное, он сразу истерику закатит. Если это повторяется, к тому же, боже мой, я с ума сойду. Сколько можно? Не хочу, не желаю. Если мы думаем с вами о нашей жизни иногда, прошедшей уже, прошлой. Ну, то есть, ну, вспомните все. Как вы болели, как вы учились, сколько трудностей вы уже прожили. Ну, сколько трудностей. Ну, посмотрите, жизнь не сахар. Мы, конечно, пытаемся как-то ее делать послаще, повкуснее, одежде, там, ну, шеями, хотя бы украшения какие-то повесить на себя. В люди выйти иногда время от времени. А ведь по лицам видно, жизнь не сахар. Редко нам приходится улыбаться. Редко мы счастливы, на самом деле. Так мы все трудимся и трудимся. Давайте подумаем об этой стороне. Как тяжело нам жить. Сколько приходится трудиться. Сколько конфликтовать. Сколько обид на себя. Вспомните все эти обиды. Мы сейчас плакать начнем. Правда же? Можем легко себя до слез довести, если все это вспомнить. Особенно если еще одна обида. Ну, не все вспоминается, и все такое вот острое, все плохое. Ну, это ум. Вот. А не вспомните, не будете печалиться. А вот как это все забыть, вот это проблема. Я иду к психологу. Доктор, внушите мне что-нибудь. Не могу бы что жить. Задайте мне какую-то программу, остановить этот механизм внутри. Я думаю. Как у мастера Маргарита, это гело. А, помните? Тяжелый образ очень. Убийственный образ. Маргарита увидела эту гело. И она задушила своего собственного ребенка платком когда-то. А теперь она стала вот привидением таким. Не может снова родиться. И ей этот платок приносят каждый день, напоминая об этом. Она его выбрасывала, сжигала, топила, рвала на части, но каждый день тот же самый платок приносит, напоминают, как она задушила собственного ребенка. Как же с этим быть? Как освободиться от всего этого? От ума, горя, на самом деле. Ведь копится все там, и хорошее, и плохое. Нет, мы сказали, хорошего, конечно, есть в жизни, но очень мало. По-настоящему мало. Знаете, что на самом деле мы с вами чувствуем? Не совсем даже счастье это называется в ведах. Это скорее называется облегчение страданий или отсутствие страданий. То, что называем счастье. Я покажу сейчас. Смотрите. Жизнь меня бьет вот по этой части.
Ничего.
А что, нормально? Я сильный человек. Я могу каждый день ходить на работу, каждый день выполнять свои обязанности, каждый день терпеть свою жену, каждый день терпеть погоду. Я морозоустойчив, молодой, у меня много энергии. Там человек, боже мой, уже трудно, смотрите. Я правду говорю, мне уже плохо. Ну, сколько можно? Нет, видите, я не согласен так. Оп, о, уже хорошо, видите, уже лучше. Теперь можно жить. Теперь какое-то время мне не плохо, опять беспокойство, смотрите, что же делать. Оп, о, хорошо. То есть она бьет нас всегда, просто по разным местам. Вот это чередование мы называем счастье, несчастье, счастье, несчастье. Но на самом деле нет ни того, ни другого. Облегчение страданий не будет из-за счастья. Иллюзия очень сильная. Представьте, вот вы были здоровым человеком, ну раз, болезнь. Ну, это потрясение. Сначала то, что вы чувствуете, это потрясение просто. Ну как же я-то? И вот такая болезнь, вот врач только что мне диагноз поставил, боже мой, страх какой. Мне нужно серьезно заняться, все вообще бросить с лечением. Что делать? Плохо, плохо, плохо. Но вы что-то там принимаете, идете к врачу, общаетесь, вам как помогают. Я через месяц спрошу, ну как у вас здоровье? Вы говорите, мне стало лучше. И вы улыбаетесь, что вам немножко лучше стало, уже хорошо. А еще через месяц, ну как? Лучше. И лучше, 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 правда же? А на самом деле все хуже, хуже, хуже. Все наоборот. Это иллюзия. Еще один пример приводим по поводу этой иллюзии. Что хорошо, что плохо. Идет человек через дорогу и вдруг сбил автомобиль. Не видите такого зрелища? Я видел несколько раз. Сколько много путешествий, мы попадали в аварии. Я лично был в аварии автомобильных 6 или 7 раз. Много. И на трассах, и переворачивались, и сбивали нас, и мы врезались. Не знаю, каким-то чудом как-то все обходилось. Ну, перелом ребер там не больше. И вот, представьте, человек сбивает машину, вот такой звук, как я показал. И потом он лежит в каком-то нелепом положении почему-то и не может двинуться. Вот он даже если в сознании, он не может двигаться на дорогу, он просто лежит, смотрит и все. У него шок, у него где-то какие-то травмы. И вот к нему люди подбегают и говорят, как говорите, все хорошо, нет? Он говорит, хорошо, хорошо, все хорошо, только меня не трогайте. У меня все очень хорошо. Главное, не трогайте, ни эту руку, ни эту ногу. Вот я тут полежу, и мне очень, прямо на дороге, мне очень хорошо. Вот она иллюзия какая. Да что ж хорошего лежать на дороге? Вставай. Нет, 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 главное, не трогайте, мне будет плохо. Ну, так мне хорошо. А теперь представьте, наша жизнь, она не подобна такому шоу. Если кто-то там в душу лезет, мы говорим, нет, не лезь мне в душу, не трогай меня, не шевели. Вот эти вот все вещи, которые кроются в уме. Мне вот так хорошо, я приспособился. Вот что в нашем уме творится и в нашей жизни творится. Вот такой тяжелый багаж разного опыта. Что говорит Веда, сейчас вы удивитесь, можете это записать. Выход очень легкий. Одно мгновение нужно прожить в полном сознании, и вся эта память превратится в нуль, вся эта тяжесть. Это подобно тому, как вы вдруг спали и проснулись, и все, и больше нет кошмара. Ведь это же секунда, правда? Нет. Ну, вот хороший пример. Однако, есть сложность, потому что есть такие состояния в уме, где вы как бы спите, и в то же время вы уже начинаете воспринимать реальность сквозь сон. И вот если этот сон приятный, то этот шум из реальности, он вам не нравится. Он не нравится человеку. Он говорит, что тут разорались, уйдите, дайте поспать. У него приятный сон. Мне наслаждение доставляет. А если это кошмар снится, вы с радостью на шум реагируете и просыпаетесь. Фу, слава Богу. Все это сон просто. Чем больше как у нас трудностей в жизни, с этой точки зрения, тем больше шансов у нас проснуться желание. Знаете, когда вот ум подобен такому вору, который ворует, грабит здесь все, присваивает, вот это я и мое, это все в уме у него гнездится у человека. У нас вот вся проблема там кроется, внутри каждого человека. И вот он награбил там мешок денег, там какие-то ценности, и убегает. Теперь за ним уже погоня будет. Карма, судьба она же догоняет его все равно. Ему нужно бежать от этой кармы. Хотя это невозможно, конечно. Но он же вор, он не понимает этого. Он охвачен этой жадностью, он думает, нет, я убегу, спрячу, будет мое. И он убегает, но его догоняют, конечно же, рано или поздно. Закон судьбы или полиции, или что-то еще, как это называть. Время это организуется. Мы не знаем, как это происходит часто. И вот уже рука времени, вот уже рука полиции, уже рука наказания. Вот он схватит его. И что он тогда делает, знаете? Он берет этот мешок и выбрасывает плиты. Мне очень приходилось. Я отказываюсь. Отрекаюсь. Скажите, пожалуйста, он может отречься от того, что ему не принадлежит? Вор. Это не его. Он говорит, я отрекаюсь. Я честный вор. Меня судить нельзя. Вот он ум. Когда мы разоблачаем этот ум философии, знанием, он видится подобным образом. Все, отрекаюсь от всего. Больше ничего не нужно здесь, в этом мире. Раз так. Я обижен на весь мир. Раньше все эти обиженные люди, вот, царской России, чаще всего, царской России, такие примеры, видим. Все эти обиженные, травмированные люди из светского общества, гордые, и которые потеряли репутацию, уходили в монастырь. Именно по этой причине, что они отрекались в таком состоянии обиды, глубокого разочарования в жизни. Уходили в монастырь, чтобы там служить как бы Богу. Но это не совсем правда. Так не обращаются к истине в таком состоянии. К истине обращаются с радостью. Не вынужденно, а с радостью. Конечно, это бывают и вынужденные моменты. Что нам просто трудно или больно в жизни, мы хотим получить ответ, это тоже искреннее состояние ума. Очень трудно ум сделать правдивым. Он всегда что-то обещает. Вот вся эта информация приходит в ум. Вот сколько сразу. Здесь у нас ум. Очень много информации каждую секунду. Даже когда мы спим, сны какие-то видим, что происходит сегодня, никогда не останавливается. Действует. Но как он действует? Как мошенник. Дайте ребенку какой-то предмет. Что он с ним сделает? Ну, сначала посмотрит, поинтересует, но разберет слова и образ. Это ум. Вот дети именно так действуют, потому что им необходимо это в этом возрасте использовать ум, чтобы обрести разум. Опыт жизни. Ну вот они ломают все, так они изучают мир. Им нужно сломать механизм какой-то, посмотреть, что внутри, это дети делают. Это свойство ума. Но когда вы уже взрослый человек, вы не ломаете, вы изучаете его функции. Например, вы компьютер свой ломали когда-нибудь, просто интересно? Ноутбук. Вы взрослый человек, вы подарили ноутбук, взяли крышку, раз, интересно, обколено, опа, там что внутри, сколько проводов. Как это можно использовать, интересно же, да? Можно что-то из этого сделать? Вы так поступали? Нет, нет. Вы изучаете функции. Вы по-другому смотрите на эти вещи. А ребенок не с позиции разума смотрит, а с позиции ума именно. Именно он должен разломать все, посмотреть внутри. Что там внутри? Есть что-то блестящее или нет? Интересно. Там кислое на вкус, допустим, в аккумуляторах. Дети найдут там это. И кисло. Они все знают. Они жуют этот, вот, знаете, гудрон. Они все эти траву выдергивают, корешки пробуют, они все сдавят на вкус. Это действует ум. Как говорит здесь пословица, ум делает то, нет, глупец говорит то, что хочет жевать коза. Пословица такая английская. В русском не складно, но по смыслу хорошо. Если понаблюдаете за козой, это как раз типичный представитель ума олицетворения. Во двор запустите, она будет жевать все, что попадется ей под руку. Она берет рот и пережевывает все, но не все съедает. То, что не нравится, выплевывает. Окурок возьмет, пожует, не то, выплюнет. Полетел, пожует, выплюнет. Капуста, так она понимает жизнь. Непосредственно все это хочет пробовать. Также есть люди на уровне ума, они все принимают для интереса. Интерес жизни такой. Это ты пил? Нет, попробуй. А если такой многослойный коктейль, попробуй, не пробуй так? Попробуй. А ЛСД не пробовал? Попробуй. Это все? А секс еще не пробовал? Сколько тебе лет? Попробуй. Но разум смотрит на это функционально. Зачем? Что будет после этого? Смысл? Хорошо это или плохо? И взрослый, когда он уже этот ребенок проходит вот этот этап интереса умственного, и обретает этот опыт страшной жизни, у него пробуждается разум, говорит другим своим потомкам, не делайте, что я делал, пожалуйста, никогда. Не надо вот как казать, все жевать и выплевывать потом. Лучше раз жениться и на всю жизнь все вот это самое. А лучше вообще не жениться, если можете. Лучше вообще с этим не связываться. Если у вас нету дома, то, ну, как там говорится, пожары не страшны, да. И жена не уйдет к другому, если у вас нет жены. Да, это песня об отречении, но это уже для опытных людей. Для самых опытных, они говорят, лучше с этим вообще не связываться. Это ум. Ум предатель, потому что все, что он пробует и ценит сейчас, и клянется вечной любви, он присытится этим и выплюнет. Как казать? Ну, пресыщение. Чувства же пресыщаются. Поэтому ум двойственно будет рассуждать. Пока нравится чувство, он скажет, хорошо. Когда только чувство утомили, скажет, плохо. То же самое, погоди, ты же говорил, что хорошо. Ты же мне в любви признавался, не признавался. Но это было тогда, а сейчас у меня все изменилось. Время идет, понимаете. Тогда был вечер, был праздник, было вино, была музыка. А сейчас утро. У тебя макияжа нет, ты совсем по-другому выглядишь. Прости, я ошибся. Оплошность, допустим. По праздникам столько оплошностей люди делают. На Новый год. Так себя представить, знаете, все с блеском, с духами и все остальное, а на утро. И все прекрасно знают, и даже не обижаются, они знают, чем это закончится уже. Опыт женить, сразу женить. Ум нас всегда обманывает. Если мы говорим, что мы хотим как-то свою жизнь стабилизировать, сделать сильными наши поступки, нужно стабилизировать ум. А как же стабилизировать, если вся жизнь вот так вот меняется постоянно. Либо наоборот, ничего не меняется, и скучно жить, как в том же иронии судьбы, мелькать перед глазами туда-сюда, всю жизнь, уже страшно. Для ума невообразимо даже. Один человек будет мелькать перед глазами всю жизнь, с утра до ночи, представьте, можете так жить спокойно? Нет, нужно телевизор поставить, где-то включить, чтобы вот когда он мелькал, его не видно было вообще этого человека. Отвлечься нужно друг от друга. Поэтому мы видим, эта ситуация в любой семье такова. Они живут вместе, но постоянно отвлечены на какие-то объекты чувств, не сосредоточены друг на друге. А это опасно, говорит Саведов. Если муж не сосредоточен на жене, он найдет кого-то сначала в телевизоре, а потом там. Ведь ему же кто-то понравится в телевизоре. Но жена смотрит на телевизор, ничего опасного нет. Нет, он там найдет объект чувств обязательно. Он для того телевизор и нужен, чтобы стимулировать этот поиск. Где? На улице. В кабинетах собственных. Все это происходит. Стимулятор ума – телевизор. Если даже вы не хотите ничего, просто хотите отдохнуть, включите телевизор, он вас будет стимулировать и настраивать искусственным образом. Любое желание можно вызвать искусственно. Даже чувство голода. Знаете, великие мастера были древние римляне в этом плане. Они принимали пиры круглые сутки, непрерывно. А как же все уезжали? Нет, они все выбрасывали наружу, а потом снова садились за стол. Через 2 часа снова выбрасывали наружу и снова садились за стол. Круглые сутки. Сексуальное желание можно стимулировать искусственно. Напоминать постоянно об этом. Думать об этом, напоминать. И все будет стимулироваться. То есть вы не хотите, вы уже устали от всего этого. Но это нужно стимулировать. И снова чувствуете, что есть какое-то счастье. Как будто бы. А на самом деле все хуже и хуже. Ведь вы же теряете энергию. Сексуальная энергия – хороший пример. То, что мы называем наслаждением сексуальным – это выход энергии из человека. А потом опустошение. Нужно восстанавливаться какое-то время. Чтобы снова этот потенциал накопился. И снова выход энергии. Вы быстро стареете, когда занимаете слишком много сексуальной жизни. Слишком много чувственных наслаждений. Вы быстро изнашиваете свои чувства, свой ум, свою жизненную силу. Поэтому древние веды говорят, вы удовлетворены будете тогда, когда будете контролировать ум и чувства. Аскеза, тапас, контроль. Жизненная сила у вас сохраняется внутри. Так, мы, если же под палящим солнцем вот эти вот желания, быстро высыхает наша жизнь, испаряется. Поэтому есть такие растения, которые вот эти такие толстые покрытия, такие колючие солнца, и они там влагу держат. Аскеза. Как-то они живут в пустыне, даже и корни у них там, знаете, они выживают, могут, жизненные силы.
А другие растения не могут выжить, слабые, им нужно постоянно вот вода, 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 вода. Такие примеры в природе, их много очень. Итак, ум имеет двойственную природу, он подвержен атаке чувств. И вы спросите, ну почему у человека так много проблем? У животных почти никаких проблем нет. У них тоже есть органы чувств и ум, знаете. Но у них меньше проблем. Встречались, чтобы животные имели проблемы психические? Свою собаку психиатру не водили еще? Нужны психиатры вообще? Как-то они не очень подвержены этим болезням, проблемам психическим. Почему? Природа позаботилась о них по-другому. Поскольку у них недостаточно разума, животных, мы люди, мы имеем вот это преимущество разума. Большой разум. Homo sapiens. У животных они как дети, у них слабый разум. Но у них одно лишь чувство очень сильное. И жизнь в полном порядке. Это написано в древних книгах. Человеку нужно учиться именно так жить. Я вас саятмика бутир экех курутандана. Думай только об одном главном жизни. И будешь ровно мешать. Но ум называется чанчала. Если посмотрите, как вот воробей прыгает, это вот тоже как ум. Он там увидел что-то, там же, ну, вот так он постоянно мечется куда-то, ум. На одном объекте сосредотачивается. Мы не можем с вами, на самом деле, даже слушать внимательно, потому что мы все что-то воспоминаем, что-то отвлекаемся, с чем-то сравниваем, постоянно в уме идет какая-то проблема. И мы не все понимаем, что за что говорится даже. Не все. Не сразу. Пока мы учимся сосредотачивать ум. Не мысли. Ум. Ум в сердце находится на самом деле. Вот в чем весь секрет. Не память сейчас тренируем, а пытаемся услышать так, чтобы это вошло, стало понятно. На это нужна тренировка. Мы не привыкли так слушать. Нам некогда так слушать. Мы заняты, у нас столько информации. Нам некогда глубоко как-то, знаете, вот, углубляться в какие-то вещи. Нужно столько много успеть всего сделать. Быстро-быстро по телефону, поверхностные разговоры. Много-много рекламы. Сейчас мало кто читает, знаете, Достоевского, Льва Толстого и прочие вещи. Или философию какую-то. Ну, очень-очень редкие люди. Пища для ума становится просто какой-то вот такой, значит, повседневная какая-то информация. Поверхностная вещь. А необходимо услышать глубоко. Ум глубок. Ум и настроение означает физиология, здоровье. Это глубина. Это отразится в наших органах, на их функциях, на сроке жизни, на нашем внешнем виде. Все, что мы видим, проявление ума. Представьте, люди думают всю жизнь, себя отождествляют с этим полом. Каждую секунду. Как рыба живет в воде, она ничего другого не может видеть. Если ей сказать, что ты живешь в воде, она спросит, а где вода? Где вода? Я живу в воде, а что такое? Поскольку везде вода, она родилась в воде, живет в воде, она умрет в воде, она ничего кроме воды не видела никогда. Поэтому для нее непонятно, что же такое вода. И мы сейчас погружены в это свое умонастроение. Когда нам говорят о его функциях, как он, а как это, где это? Где этот ум находится? Это мысли, что нет, это не мысли. Мысли — это поверхность ума. Ум гораздо глубже, чем кажется. Если мы изменим хотя бы 1 градус нашего ума, наша жизнь изменится. Не узнавая. Вас даже на лицо многие не узнают. Бывает такое? Бывает. Я видел. Знаете, ну только негативный пример. Вот был нормальный человек, мне вдруг здоровый, потом попал в больницу, психическая. Я пошел его навестить, я его не узнал. Да, депрессия, все другое. Я вообще не узнал его сначала. Я был в шоке, это ты что ли? Я-то что-то не узнаешь. Я это. А бывает наоборот. Человек жил всю жизнь вот в таком состоянии, а потом встретил счастье, и вы тоже не узнаете, что с тобой, это ты. Вот что это. Глубокая, могущественная вещь. И в контроле ума кроется секрет нашего счастья в жизни и успеха. Не думать нужно учиться и не размышлять, а глубоко осмысливать. Это совсем другой процесс. На санскрите называется это смаранам. Не просто то, что мы думаем или рассматриваем, считаем, что это деятельность ума. Нет. Глубокие, осмысленные переживания. Как, например, если сейчас Пугачёва выйдет на сцену, Алла Борисовна, она ждет выхода здесь, позже чуть-чуть. Вы понимаете, что его там нет, конечно, но вы же можете представить, правда же? И вы знаете, если он сейчас подойдет на свой микрофон, и включится фонограмма, он запоет, и люди начнут радоваться, веселиться или плакать. Почему? А у него очень мощный ум, не только голос. Очень мощный ум. Когда у вас красивый голос, и вы себя с ним еще отождествляете, и на этот ум подключается. Просто красивый голос, вы не станете певицей. Пока не войдете в собственный голос умом, не войдете туда, не отождествите, и тогда можете чудеса делать в своей жизни через голос. Поэтому, когда вы себя отождествляете совсем хорошим внутри себя, вы становитесь очень могущественным. В своей речи, в своем поведении. Люди думают, что перед ним какой-то великий, недосягаемый человек, или очень красивый человек, хотя бы обычный человек. Но ум другой. Не сомневаешься в какой-то ум, а настоящий, цельный, могущественный. Ты можешь ставить цели и достигать их, не размышляя, при помощи решимости и качества, а не логических этих построений схем. Это невозможно. На любую схему есть какая-то другая схема в этом мире. Все наши планы, они либо корректируются, либо рушатся. Мы вместо того, чтобы успех за успехом, поражение за поражением. Если даже у нас все удачно, и в этом тоже неудача. Видите? Тоже какая-то депрессия нас поджидает. Мы не знаем, зачем все это, для чего все это. Ну, накопите денег побольше, а потом что будет? Депрессия. Я прав, любой психолог это знает. У богатых серьезные проблемы, когда много денег. А зачем все это? Ну хорошо, скопил все это, а зачем? Соломон, он самое великое дело в истории планеты. Соломон, царь Соломон. И горю, несчастью ему конца не было, когда он умирал. Что он не знал, зачем все это, ведь потомки даже не поняли, что он сделал. Великие вещи, видите? Кто их оценит? И кому это нужно вообще? Где отношения? В уме грандиозные планы. А где отношения? Ведь я достигаю какого-то успеха или денег, а люди мне завидуют. Где отношения? Где счастье? Они завидуют моему успеху, моим деньгам, моей славе. На что я натыкаюсь? За что боролся? На то и напоролся. Поэтому не нужно слушать свой ум. Веда говорится, убейте его, говорится. Остановите его. Постойте, постойте. Видите, говорится. Остановить ум? Ну, я думаю, что, знаете, вот если ураганный ветер дует на вас, ураган, который все сметает, я думаю, легче остановить голыми руками ураганный ветер, чем остановить ум, говорится. На такое утверждение есть такое сомнение. А, это возможно ум остановить? Что вы ему не прикажете, он просто отметает в сторону. Легко, без усилий. Ураганный ветер. Есть другой пример, локомотив. Ну, поезд на полном ходу. Это наш ум. Он уже устремился куда-то. Вы только посмотрите, с какой скоростью он движется, с какой мощью. Ведь все, что мы делали в жизни, все это время не привело нас к успеху. Ни в личном смысле, ни в общественном. И мы все равно продолжаем в том направлении. Ведь это ум. Его невозможно остановить. Оказывается, это связано. Мы не можем это изменить, потому что экономика уже связана с этим, политика с этим связана, моя личная жизнь с этим связана. Если я даже понимаю разумом, не могу. По инерции вижу туда же. И вот этот локомотив я пытаюсь остановить голыми руками. Выхожу на рельсы, начинается йога, контроль ума, стой. И все, от вас ничего нет. Вот так закончится. Я вас уверяю. И как только попытаетесь искусственно контролировать ум, не справитесь. Вот так вот. Сдует вас и все. Кто это такой? Я тут хозяин. Я не власть над умом. До чего я докатился? А что же делать? Есть способ. Также когда этот поезд невозможно остановить, но можно переключить стрелку в нужном месте. Нужно знать, это знание. Переключите стрелку, и он на полном ходу градус меняет, смотрите. И это другая дорога. В обратном стороне разворачивается на той же скорости. Вот так. Ум это как Титаник. Чтобы нас убедить в чем-то, нужно много времени, много переосмыслить, много прочитать, много подтверждений. Время требуется большое. Если корабль такой большой, то Титаник разворачивается медленно. Нужны годы иногда, чтобы просто парадигму сменить в жизни человека. Непростая вещь. Трудная вещь управлять умом. А бывает, как молния пронзает его. Это называется духовная реализация, духовное откровение, когда люди в один миг могут измениться. Ум может очиститься. Я помню, как использовали в Америке ЛСД для лечения алкоголизма. Одно время. Считалось лекарство от алкоголизма, потому что когда человек получал дозу ЛСД, он получал такой вкус, он видел там, знаете, конфликт Бога и дьявола, у него там все это вот добро и зло он видел в этом состоянии, и он никогда больше не пил спиртное. Но, конечно же, с наркоманом. Поэтому потом прекратили все это. Все эти, так сказать, случаи исцеления, они обернулись новой трагедией. Ум предлагает одно средство, и оно становится проблемой еще больше. Поэтому, Веда говорится, ум слушать не нужно. Он не хозяин, а лишь инструмент. И ум восстановится сам в своем естестве, чистоте, если просто его не тревожит. Посидите спокойно утро, проснетесь. Омовение сделайте, помедитируйте. Или на природе помедитируйте. Почитайте Священное Писание, углубитесь туда и увидите. Мало что понятно, но покой приходит. Вы тут начинаете видеть и понимать. Была одна история интересная в Германии. В конце 80-х годов. Там сейчас ферма на том месте есть. Мы там были на той ферме, живут поселения людей. Они искали землю, чтобы построить ферму еще в 80-х годах в конце. И нашли, ну, недорого. Как раз им подходило по деньгам. Хозяин сказал, вот продам за такую сумму, пожалуйста, берите. Дешево. Там где-то несколько гектаров земли. А почему так дешево? Ну, говорит, никто не покупает. А что тут? Ну, земля такая. Земля, тут сорняк поселился один. И никто не знает из серверов способ, как вывести его. Ну, проклятое место. Ну, вам, поскольку тут какое-то поселение нужно, может, вам не нужно тут земля под посев. Ну, или думайте. И что же за сорняк такой? Да, говорит, мы можем пахать его плугом. Земля поднимается, вот, пластая. Когда плуг проходит, она снова укладывается в это же место и зарастает. Ну, ничего не сделаете. Но я продаю за дешево. И тогда эта группа людей не стали изучать веды и нашли этот сорняк там. Там другое его название. Ну, по симптому нашли, вот он, этот сорняк. И как с ним бороться, с этим сорняком. Интересный метод. Необычный. Нужно пахать землю именно. Каждый день. Туда, сюда. Туда, сюда. Один день. Второй день. Туда, сюда. Туда. В течение полугода. Тяжелый труд. Ну, их там, говорит, трактора и все остальное. Они это сделали. Полгода. Через полгода до этого сорняка дошло, что пора уходить. Я тут резу, режу на русский просто. В жизни никакой не будет. То есть, когда мы сейчас с вами согласны сменить парадигму, когда уже, знаете, ну, невозможно жить, все уже. Когда уже все до капли уже использовал, вот, все уже. Ну, никакого вкуса жизни. Все, ладно, все, я соглашаюсь. Послушаю что-нибудь, как лекцию, когда посмотрю. Вот оно. Очень упрямая вещь, я вам скажу. Я уже могу посинеть от этого пива уже. И теперь не буду хлебать это пиво. И думать, я живу нормально. Пока уже не обнаружу какое-то отклонение у меня, знаете, в голове. Тогда я начну думать. Может быть, что-то и послушать, не знаю. Если поможет. Я же не знаю. Я же ничего не знаю, кроме этого пива. Или денег. Или каких-то этих вещей. Профессионально. И так полгода так терроризировали этот сорняк, он покинул это место, почва плодородная стала, все стало расти. Все. Вот такой ум. Нужно его пахать туда, сюда, каждый день, в течение полугода хотя бы, прежде чем мы сможем принять какую-то концепцию новую, более высокую. Интересно. Так и говорится, очень силен и упрям. Это ум. В каждом из нас есть такой упрямец, бунтарь. Если что-то, с чем-то мы не согласны, начинаем бунтовать сразу или уходить из этого места. Что тут за общество людей, которые, у которых другое мнение вообще? Они меня не понимают. Не так ли? Это сильная вещь. Очень трудно ее преодолеть. Как общаться с людьми, если у них другое вообще мнение, или другое понимание, другой образ жизни? Друзья, как они общаются? Пойдем покурим. Пойдем покурим. О, что-то есть общее. Уже можно дружить. Бросаете курить, и дружба начинает страдать. Бросьте есть мясо. Сколько друзей останется? Интересно посмотреть. Семьи распадаются из-за этого, знаете? Кто-то мясо перестает есть, семья распадается. Кто-то водку перестает пить, семья распадается. Кто-то сексом перестает заниматься каждый день, семья распадается. О, какая сила ума. Он мне настолько нужен, чувствует наслаждение, даже такой ценой. Я не хочу жить с этим человеком, потому что он мяса не ест со мной. Телевизор больше не смотрит. Он, видите, аскезой занимается. С ума сошел. Раньше жили нормально, жили, аскезы у него. Ограничения какие-то. Зачем? Мы живем один раз. Нужно брать как можно больше от жизни. Какие ограничения? С ума сошли. Это кто говорит? Ум говорит. Кто ему сказал, что мы живем один раз? Скажите, откуда вы это взяли? Ну как это возможно? Знаете, люди умирают и рождаются снова, рождаются снова, рождаются снова. Откуда они рождаются вообще? Ну откуда? Смерть и рождение происходят с одной и той же личностью постоянно. Так написано, это душа не рождается, не умирает. Тело меняется. Это нужно понять. Для ума тоже должна быть информация. Он требует доказательств, логических причем. Как вы докажете, что это существует именно со мной происходит? Что я жил в прошлой жизни, и потом у меня будет следующая жизнь? Можете это доказать? Почему нет? Давно уже доказано. Слушайте один пример, который доказывает это. Это не мой пример. Это из древней книги. Дехи насмин ята дехе каумарам йованам джара татха-таха тихантара праптир тирас татра намухити. Последняя строчка «тирас» означает «вас это не беспокоит». Что не беспокоит? Тело меняется. Вас это беспокоит? Вы были маленьким младенцем. И бабушка, ну какой был? Это вот такой слаготок, когда уж вот такой был. Правда? Ну да, вот такой. А потом оно растет, это тело. Начинает бегать. Вас это беспокоит? Вы переживаете этот стресс? Боже мой, я встал на ноги, какой кошмар. Раньше лежал нормально, я лежал, теперь кормили, сейчас буду бегать. То увидеть, заставить самого одеваться, потом самому все делать. Мне лучше не лечь дома, куда-нибудь в коляску, что ли. Вы не переживали такой шок никогда? Нет. Тело изменилось, но вы же не беспокоились об этом нисколько. Разве вы не согласны, что тело меняется каждую секунду? Каждую секунду кровяные яйца меняются. Мы дышим воздухом, прочее, смотрите, тело, это механизм, он постоянно обмен веществ, постоянное изменение, он меняется, он стареет, растет, то есть все эти перемены налицо. Но вы-то, владелец тела, тот же самый. Разве это не с вами было? А с кем еще? Если тело изменилось, это означает, что это было не со мной, а с кем-то другим? Так это со мной все было. Я-то не изменился, я владелец тела, тот же самый, а тело меняется, а вас-то беспокоит? Вас беспокоит, что вы очень взрослый человек? Что вы раньше были молодым, беспокоит вас это сейчас? Вот точно так же говорится, когда вы тело оставляете, вас не беспокоит, вы принимаете новое тело. Страх искусственный. Вызванный невежеством, незнанием. Жизнь одна. Страшно потерять. Единственная жизнь. Как же использовать, а? Ешь, не веселись, как можно больше. Сожри состав водки за всю свою жизнь. Цель поставить нужно. Вагон наркотиков хотя бы используй. Проспи полжизни на мягкой кровати. Это ум, ум говорит. Он хочет комфорта. Чувствует наслаждение. Смысла нет для ума. В него нужно вкладывать другой смысл. Сверху. Потому что снизу смысл только удовлетворение чувств. Поэтому все бы так и было, как у животных. Но мы это не животные. У нас есть разум. Разум нас все равно не оставляет в покое. Мы не хотим вести животную жизнь. Ну, как вынуждены жить, как все, но мы не хотим быть животными. У нас другое предназначение, это факт. Если человек назвать животным, это оскорбление. Нельзя так делать. У нас есть эта сторона, но есть и другая, хорошая сторона, куда нужно обратить наше внимание, осознание. Реинкарнация происходит прямо в этом теле множество раз за одну жизнь. За 70 лет я 10 раз, если не больше, сменю тело. Но смерти боюсь, как огня. Почему? Тип тела не хочу менять. Тело-то меняется, но тип тела, вот что мне. С чем я связан в этой жизни. Я мужчина, у меня есть национальность, у меня есть образование, у меня есть какой-то свой характер. Я в этом уже утвердился много лет, и это менять трудно. Сложно перебираться в другое тело. Знаете, что написано в Пуранах? Когда человек заслуживает адского наказания, например, в тело свиньи перейти приходится кому-то с человеческой формы жизни. Нужна подготовка специальная. Есть курсы? Подготовительные. Так же, как с тем, чтобы стать человеком, мы тоже с вами много прошлого сделали хорошего, больших аскетов жили, чтобы родиться уже человеком. Также человек может стать и свиньей, говорит, в следующей жизни, войти в тело свиньи, его сознание, его душа. Если он заслужит это. Но интересно то, что когда он выходит и створяет человеческое тело с таким наказанием, он не хочет быть свиньей. Ну, признайтесь, кто хочет, а никто же не хочет быть свиньей. Ему говорят, ну вот, свиньское тело. Говорит, не, простите, я человек, я не могу. Я не могу питаться испражнениями. Ничего, подготовительные курсы. Записывай все туда, твои документы, зачисляешься на первый курс. И что же такие подготовительные курсы? Все очень просто. Вот, посмотрите внимательно, все очень просто в жизни. Не так, как думает ум. Образование – это очень просто. Это не институт, не школа, не университет. Это образ жизни. Ему приносит испражнения, больше ничего для пищи. Ничего больше нет. Ну, шаром покати. Магазины пустые. Денег нет. Есть только испражнения. Ешь. Обстоятельства так. Говорит, нет, у меня достоинство человеческое. Как я могу есть испражнения? Но вы знаете, как мучает голод в тонком теле человека? Никто не знает. Мы такого голода здесь не можем испытать. Потому что это физическое тело, пока мы имеем, это тоже пища. И мы не знаем, что такое настоящий голод. Там ума лишаются от голода в тонком теле. Поэтому ему нужно что-то есть. И он начинает это есть. С отвращением. С чувством стыда, с чувством трагедии в жизни. Вот в его угнетенном состоянии. Но время идет. В конце концов приносит еще испражнения. И еще испражнения. Свежие, горячие. А потом холодные. Он говорит, погодите, вчера были свежие, сегодня холодные. Все, он готов уже. Он уже различает эти вкусы. Он уже все. Сознание готово. Ты можешь воплотиться и спокойно быть свиньей. Подготовительный курс называется. Пищу можно определить всю нашу жизнь. Скажите, я образованный человек. Пища – это просто телокалория. Нас так учили. Как она может проявить мою жизненный характер? Нет. Тело состоит полностью из пищи. Ум нас обманывает. Какими-то теориями. Вы то, что вы едите, говорится. Это ваш характер, это ваше отношение в жизни, это ваше счастье, ваша судьба, пища. Поедаете убойную пищу, вы станете более агрессивны. И, естественно, будете общаться по-другому с миром. Если вы пищу благостную поедаете, и характер у вас благостный, и отношения по-другому строите, и судьба по-другому складывается. А если вы едите освященную пищу, то выше живешь. Можете дать божественные качества. Люди вас будут очень уважать. Помогает жизни. Да, везение называется. Везение – это качество человека. Откуда они? Из пищи. Откуда же пища? Пища не только физическая. Ни хлебом единым жив человек. То, что слушаем, тоже пища. Тут должны быть фильтры какие-то. Что-то нужно хорошее слышать каждый день. Не просто не беспокоить решение проблемы и проблемы. Нужно слушать что-то хорошее. Век калий, в нынешний век, очень важно медитировать на именно Бога. Это лучшее из всех медитаций. Написано. Век калий нынешний – это самое лучшее. Это даже не храмовое поклонение, даже не изучение священных книг и философии, а медитация на имена трансцендентные. На трансцендентные качества. Имя Бога – это какое-то качество. И то, которое вы повторяете, оно входит в вас. Это пища. Это лучшая пища. Знаете, есть история одна. Может быть, я ее рассказывал здесь, я не помню в Омске. Но я расскажу. Потому что так же всегда есть гости впервые. У Махараджи Юдиштхиры был приемный день. Это император мира. 5000 лет назад он возглавил империю. Юдиштхира. Царь праведности. Считается, в истории не было столь праведного царя никогда. Он за всю свою жизнь, будучи царем и политиком, ни разу не солгал. Так и назвали его царь справедливости Юдиштхира. На нем написано Махабхарата, об этой личности. У него были братья. У него был также приемный день. В тронном зале, он принимал посетителей с проблемами. И он садился в медитацию, чтобы иметь спокойный ум, ответить на любой вопрос, любой, лишь любую проблему. Он погружался в медитацию, ждал посетителей, а его брат младший, Пима Сёна, принимал посетителей. И вот вошел первый посетитель и сказал: мне нужно срочно к императору. А что у вас за вопрос, скажите мне? Знаете, я не знаю, какая странная вещь, очень странная вещь. Я посадил огород и сделал забор вокруг моего огорода. Знаете, я каждый день прихожу на огород, и я вижу, что забор, он наступает на мой огород и пожирает его. Огорода все меньше и меньше становится. Не знаете, в чем дело? Фима очень удивился. Забор? Ну да. Нет, дети Кюта-4, я такие вещи не копитель просто. Не знаю, что это такое. Идите, я вас пропускаю, идите на прием к царю. И он пошел. Минуты позже приходит другой человек, говорит: мне нужно к императору, пустите, пожалуйста. А что у вас за вопрос? Да проблема. Я не знаю, собственно говоря, что это такое. Знаете, я каждое утро набираю воду из колодца ведром и разливаю в 5 емкостей. Как всегда. Но в этот раз я это сделал и увидел, что что-то не то. Я взял снова, слил всю воду в ведро, оказалось в 2 раза меньше. Я еще раз разлил и вообще ничего не получил. Вы не знаете, что делать? О, нет, я не знаю, что происходит, дети Кюта-4, но он мудрый. Второй тоже вошел в тронный зал. Все подумали: идея, что такое происходит в царстве? Как это забор поедает огород, а вода не возвращается? Приходит третий, говорит: срочно пустите к царю. У вас что? Не знаю. Какая серьезная проблема, только царь может, он же управляет государством, законами, природой, он тоже управляет. Что? Я не знаю, что. Я еду на слоне, представьте себе. Вчера. Впереди большая каменная стена и дыра в этой стене. Мы со слоном сквозь дыру проезжаем, а хвост его застревает. Вы не знаете, в чем дело? Хвост застрял, слон прошел, а хвост... Нет, я не знаю. Идите к этой стене, идите туда. Ну, денек, боже мой. Пима очень удивляется, что этот Кюта-4 делает. Как он вообще ответит на эти проблемы? Тут четвертый заходит. Пустите к царю. У вас что? Не знаю, что. Я ехал с другого города к вам, в столицу Хастинапур. И что я делал по дороге? Огромная гора, ну безжизненная. Все горы как горы, это просто камень и песок. Я очень удивился. Я даже сошел с колесницы, подошел, что это за гора, что это за чудовище такое. И там одна коричневая колючка торчала. Я очень удивился, дернул за эту колючку, и гора рассыпалась вся. Все, финиш, никакой горы там нет. Не знаете, что заявление? Да, идите к Кюта-4. И час-два никого нет, никто не выходит из дворцового зала. И Пима прикрывает дверь. И видит, Кюта-4 сидит величественно, в медитации, уравновешенный, спокойный. А где посетитель? Спросил: брат, эй, где? Я же послал сюда 4 людей. Ты пригласил 4? Никого не было, Пима? Как не было? У меня были такие проблемы, Кюта-4. Какие проблемы? Кто был? Ну-ка мне расскажи подробно. Что случилось? Ты не поверишь, Кюта-4, но первый пришел и сказал, что у него огород, забор пожирает его собственный огород. А другой сказал, что вода не возвращается. А третий сказал, что у слона хвост застрял, когда он через дыру прошел в стену. Пима, ты уверен? Это так было? Нужно найти этих людей, ты запомнил, найти, связать и бросить в тюрьму. Это очень опасные люди. Кюта-4, объясни мне, что за люди, что за примеры, что за ситуации, что я могу понять. Пима, как ты не понимаешь, первый человек с огородом – это представитель Кали-юги, эпохи деградации. В Кали-югу закон олицетворяет забор, огород – собственность человека, и закон будет ущемлять интересы каждого человека. Пима строго говорит: Кюта-4, что ты говоришь, как такое может быть? Как может быть, чтобы царь так управлял? Как может быть закон ущемлять человека? Да, в Кали будет так. И он об этом говорил? Да, говорил. А второй? А второй, вода, это то, что отдает эти деньги, эту свою жизнь, своим детям, эти сосуды. А обратно получает все меньше, 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 и вообще ничего не получает. Пима вздрогнул, говорит: Кюта-4, ты что говоришь? Неужели не будут дети заботиться о своих родителях? Не будут. Пима сказал: в Кали не будут. Впустую все будет. Ужас, какое время наступает. А что же третий? Большая стена и большая дыра – это закон, где большой вор легко проходит, а маленький вор не стревает. Не верю, Кришна, не может быть такого. Век кари будет так финансирован. Большие воры не будут наказаны, будут только маленькие воры наказываться. Ужас какое время. Их нужно, этих людей, поймать, связать, бросить в тюрьму. А в чем они виноваты? Они же говорят правду, ты же сам сказал. Нет, они виноваты. Слушайте внимательно, в чем вы все виноваты? В чем неправильное ваше настроение? Они говорят о проблемах, ведь верно? И правильно говорят. Но они не выслушивают ответы. Им не нужны ответы. Они лишь поднимают проблемы. Они подобны докторам, которые говорят, у вас болезнь такая, у вас язва, у вас воспаление, у вас то, у вас все, а лекарства не получите. Векали, очень много людей говорят о недостатках проблем. Поднимают везде проблемы, поднято здесь проблема, поднято там проблема, поднято. А что делать? Они не спрашивают, что делать. Никто этим не интересуется. Если даже сказать, что делать, они не услышат. Вот они, агенты Кали-юги. Ведь неправильно говорят, но неправильно себя ведут. Отношения неправильные. Мыслят хорошо, а делают плохо. Мы все очень умные. А образ на жизни причина наших проблем. Ум сильнее, видите, он побеждает. Мы доверяем своим мыслям, своим планам, своим схемам. А это доверять вообще нельзя. Это агенты Кали-юги. Вот такая история. Про четвертого человека секретная информация. Ну, конечно, ради Омска можно сказать. Сами понимаете. В Омске можно это говорить, вы готовы. Я вообще нигде это не говорю, только в Омске. И никому не передавайте это больше. Правда, правда. Сейчас вы услышите то, что ум сразу не примет. Но там так написано, я не знаю. Я это не придумал историю. Это древние пураны, книги. Это безжизненная гора, и она сотворяет отношения к Кали, где много всего нагромождено, а жить невозможно. Трудно. Меньше-меньше жизненной силы, здоровья и так далее. Мы знаем. И вот эта колючка единственная, что живое там торчит. Это имя Бога называется. Дёрните за то. И все так рассыпятся. А вы-то пустые люди. Как сон. Проснётесь в одно мгновение. И сразу увидите, что нужно делать дальше. Поймёте, собственно, ум. Как только ум успокоится, сразу всё станет ясно. Ум сравнивается с водной поверхностью. Если там бесконечные желания, то будоражат эти волны, и мы ничего не можем разглядеть. Беспокойный ум. Источник всех проблем. Пока эти желания, как реки, впадают в этот беспокойный ум, он постоянно будоражит. Эти реки желаний, постоянно беспокойство. Но как только мы успокаиваем свой ум, отрегулировав свою жизнь, образ жизни, питание, сон, работа, отдых, йога, говорится, 5 вещей. Питание, сон, работа, отдых и плюс йога. Контроль ума. Ум успокаивается, как зеркальная гладь. Вы просто начинаете все понимать сами, видите. Ведь он может все правильно отражать, если не беспокоен. Мы живем в мире-то божественном, в мире абсолютном. Ум на двойственность это все раскладывает. Друг, враг, плохо, хорошо, тепло, холодно, приятно, неприятно. Это он на все настаивает, навязывает. А на самом деле все это в единстве существует. Что вообще такое приятно и неприятно? Зависит от состояния ума и диапазона чувств. Зайцы любят осиновую кору. Не пробовали ни разу на завтрак. Ни разу не пробовали осиновую кору? Я пробовал. Именно потому, что зайцы едят ее очень сильно. Они так любят эту осиновую кору, что когда они так увлекаются, они так лезут, что у них сзади ноги аж свешиваются, знаете. Правда, правда, это просто для них такое лакомство. Попробуйте, невозможно есть это. Химная такая горечь, жуткая просто. Вкус сведет скулы просто. Невозможно. Для них нектар. Если вы сходите в туалет в поле, и повернитесь назад, скажете, и уйдете. А кто-то придет сразу, да? И съест. Для кого-то это вкусно. Это другие чувства, другое умонастроение, различные типы ума и чувств существуют. Поэтому приятное, неприятное, хорошее, нехорошее, все относительно. Даже среди людей. На Дальнем Востоке они там делают, некоторые люди коренные, они берут эту рыбу красную, когда ловят, они ее закапывают себе в такую специальную полиэтилен, могут или в землю. И когда она уже загнивает с червячками, деликатес. Это им нравится? А вы даже думаете об этом не сможете, правда? В Китае есть ресторанчик. Рассказать? Ну, можно за столом, могу рассказать. Эксклюзив. Кухня. Кухня — это такое полотно под потолком подвешивается, полотенное. Куда бросают любое живое существо, найдено на улице. Таракан большой есть такой китайский, туда его. Воробей, туда крысу, туда кошку, туда собаку. Дети носят все с улицы. Копейки платят и бросают в этот полок. Это все разлагается и стекает через полок в чан медной жидкости. Немножко соли, специев, прикипятить, конечно, нужно хорошо. Потом поливаете рис. Супер. Ресторанчик. Вы не сможете это есть. Сейчас скажу еще одну вещь. Те, кто пьют водку, должны знать, что водку сейчас завозят с Китая. Я скажу, как ее делают. Из челюстных испражнений. Да. Но поскольку мы привязаны к этому алкогольному опьянению, мы не думаем об этом. Даже можем пить такую водку. Ну и что челюстных испражнений, это водка все равно. Русская. Не русская, тогда уже китайская. Не удивляйтесь, что в Японии недавно они открыли ресторан из испражнений. Нет, все хорошо. Вы даже не заметите. Дело в том, что правительство Токио обратилось к одному ведущему ученому. С этой проблемой отходов Токио. Ну, большой город, и столько отходов. Ну, можно ли как-то использовать эти отходы человеческие? Вот ученый взял свою лабораторию, исследовал эти человеческие отходы, канализационные, и ахнул. Боже мой, да ну столько питательных веществ. Это хорошая пища вообще. Просто отвращает запах и цвет. И он при помощи химических всяких реактивов добился хорошего цвета и хорошего запаха. Мы это делаем теперь в бифштексе. На сковородку, на масле, на хлеб, бюргеры. Стул Питера их называют сейчас. Стул Питера. Поедатель спешнее. Кафе работает. Видите, как ум можно обмануть? Можем есть всякое дерьмо. Если его приятно подать. Все, что приятно подано, он примет, даже если это отвратительная вещь. Дурной характер можно распространить, знаете как? Талантливо просто сыграть это все. Кавказская пленница, помните? Это же была реклама. Помните? Сигареты. Все курили сигареты, это было модно, потому что эта реклама была талантливо преподнесена через фильмы, через музыку, через героев, актеров известных. Как показать, что ваш герой думал всю ночь? Мысли. Знаете, берем режиссера стол, раннее утро, сигареты, полная пепельница окурка. Значит, мыслители. Это талантливый герой, там положительный герой. Вы проникаетесь его личностью, качествами, и его привычками тоже проникаетесь. Вы начинаете курить, как тот герой, автоматически. Потому что приятно, талантливо преподносится все это. Водку пить тоже. Что это такое? Поиск смысла жизни. Запил, потому что какая-то трудность в жизни, вы ее решаете, понимаете? Один стакан пьете, не решили. Второй, и вы так пока не решите все. Вы решительно настроены найти смысл жизни, поэтому водка вам, ваш друг. И разве не с этим процессом отождествлялось это все в уме у людей? И именно так это и проникало в наше общество. А люди просто пили водку и никакого смысла жизни не получали. Иллюзия в уме. Обман. А что такое наркотик? Это духовная практика. Трансцендентная медитация. Героин, ЛСД. И вы летаете в какие-то сферы духовных, трансцендентных. Вот как это все преподносится. В Америке это буквально так и было. В годы, 60-е годы, ЛСД можно было купить в любом киоске. С путеводителем. Как путешествовать по этим мирам с ЛСД. Называется трансцендентная медитации. В первом киоске. Конечно, потом это все запретили, когда увидели, во что это превращается, что с людьми происходит. Но думали так, это было руководство. И там было отмечено, что человек не станет наркоманом. Нет, нет, не бойся. Это одухотворение, он не привяжется к наркотикам. Но это не было, это казалось так. Было талантливо, научно преподнесено. Тимоти Лири начал эту революцию. Он описал все эти дозы, раздозировал, сделал все это, классифицировал. Пользуйтесь, пожалуйста, трансцендентная медитация. Если на самом деле вы знаете, что такое трансцендентная медитация, и на самом деле ум поднимаете в это место, вы увидите с той точки зрения, вас не привлечет никакие чувственные наслаждения. Невозможно. Просто видите, что комбинации материальных элементов все. Вы увидите кусок грязи на улице, а потом увидите кусок золота и скажете, это одно и то же. Ум не возбуждается. Что такое золото? Это просто ум возбуждает. Спокойно говорит, это просто комбинация материальных элементов. Что такое деньги? Бумага. Это все. Это, конечно, достоинство там. Но это просто бумага. Она самая реальность в наших отношениях и в наших качествах. Единственная реальность – это наши качества. Вот от чего все зависит в моей жизни, так это от моих собственных качеств. И где они кроются? Не в уме. В уме они могут быть постоянными. Ум предает меня самому. Разум. Разум означает осознание долга. Вот оно постоянство. И здесь удивительная вещь. Если мы стоим на путь долга, у нас вырабатывается видение будущего, интуитивное. Не обманчивое, а настоящее. Я скажу как. Когда вы на себя не посмотрели в зеркало, вы увидите точную свою копию. С одной стороны, это обманчиво, с другой стороны, нет. Это реально отражает нас. Разум отражает суть реально. Мы объясним несколько примеров. Что такое разум и предвидение на основании интеллекта. Разума или ума сильно отличается. На уровне ума это фантазия просто. Несбыточная фантазия. Все что угодно может представить. Но разум не представляет все что угодно. Опирается на качества. Когда планы какие-то создают. Например, вы создаете планы создать какое-то общество и сделать бизнес, должности. Вы знаете, как это делать, потому что получили образование. Почему нет? Вы знаете, вот такие должности, вот такое дело можно сделать, такое производство открыть, вот таких людей пригласить на работу, платить им зарплату. Все заработает, не так ли? Должно. Но если вы не учитываете качество людей, вы совершите много ошибок. С каким мотивом они пришли к вам, если вы не знаете? Они могут вас обмануть. Вот в чем наша проблема в жизни. Вы думаете, вот этот человек вот сделает меня счастливым, счастливой в браке? Вы так думаете? Это иллюзия. А он может вас обмануть. Но если вы видите качество человека, вы не ошибетесь. Как же его видеть-то уже? Я вот несколько месяцев знаком, и кажется, все ясно, не так ли? А потом так вот поменяется все. Так. Разум нужен для этого, вот он. Разум может планировать, как мы приводим пример. Если вы хотите построить мост, или какое-то архитектурное сооружение, нужны знания, нужно быть инженером. Нужно знать сопромат, определение материалов, что такое фундамент, что такое опоры. Ну, разум нужно иметь. И имея разум, имея понимание качества этих материалов, вы создадите мост, вы создадите проект и сделаете его. Он будет существовать сотни лет. Разве не так? В природе ошибок не бывает. Вот растет какая-то травинка, и вдруг раз не получилось. Неудачно. А у человека так бывает. Что-то делать, не получилось. Еще раз, опять не очень. Ну, более-менее, но точно можно пользоваться. Но в природе все идеальным образом, с первого раза. Почему? Есть эти энергии. Человек учится этим самостоятельно пользоваться, поэтому ошибается. А у животных лишь одно чувство, разум не беспокоится, он знает, что делает. Собака всегда собака, тигр всегда тигр. Птица всегда птица, а человек не знает, кто он вообще. Потому что у него хаос в голове, от этих чувств, от ума, все смешивается. Так сложно принимать решения, так сложно понимать мир окружающий. Столько информации, и мы не знаем, что делать. Поэтому нужен разум, тот руководит этим. Разум это как Возница на этой колеснице. Ум — это вожжа, а чувство — это лошадь. Вот нужен возница, который управляет нашей колесницей. Это разум. Ты можешь сказать: это не делай, а это делай. Хочу — не делай. Как развить разум? Да, об этом мы сейчас поговорим. Итак, если мы планируем нашу жизнь на платформе интеллекта, это сбудется. Если на платформе ума, много будет ошибок, разочарований. Тут даже не рассчитывайте на везение, на случай. Как правило, не работает это все. Фантазия. Надо же всерьез, никто воспринимать не будет. Если мы нашу жизнь основываем на уровне чувств, она просто неосмысленная. Как жить животным, может быть, что-то такое. Вот это, такие низкие уже проявления жизни. Плывя по течению, там просто еда есть, сон есть, укрепление есть, но достаточно. То есть человек доволен этим. Такое состояние тяжелое уже, депрессивное, глупое какое-то, затуманенное совершенно сознание. Это редко бывает. Трагично. На уровне ума большинство людей находится. Вот тут много ошибок у нас, много борьбы, много этих определений, друг враг, много политики, много вот этих. Это ум. Но разума не может быть противоречия, потому что мы видим, что мы все вместе помогаем друг другу в достижении цели. Вы не знаете, как это происходит? Вот в том-то и дело, что можем не знать, как это происходит. Когда-то мы ехали на севере Мурманска. Мы из Мурманска выехали, что приехали в другой город. Зима. Полярная ночь. Тьма непроглядная. Ну, север, бескрайний, знаете, там эти снежные поля, пальница в море, холод страшный, тьма. И мы эти по зимней дороге, час за часом, ну, пустыня просто снежная. И вдруг вижу блуждающий огонек. Туда, сюда, маячит. Что же такое? Что ж там может быть? Маячит туда огонек. Ну, ничего нет, ни город, ни поселок. Блуждающий огонек. Ну, что за явление? Это была наша судьба. Встречная машина. В которой поравнялись и столкнулись. Но я просто, я не даже знал, что это связано со мной. Как мы связаны? Нам кажется, что мы никак не связаны. Мы все очень связаны. Просто не знаем. Ум не знает. Потому что у каждого есть отдельные планы. А разум знает, как это происходит. Разум не сразу кажется. Если вы видите качество людей при помощи разума, вам не нужно долго общаться, долго понимать друг друга. Интуиция. Есть примеры, как великие руководители, они сразу различали людей по деловым качествам, мгновенно расставляли на свое место, это полководцы известные, такие как Суворов. Им не нужно было даже времени на это. Проводить какой-то опрос, там, знаете, изучать каждого в отдельности перед тем, как набрать армию. Нет, он просто бросал взгляд. Ты туда, ты сюда, все. Это полководец, это руководитель. Это разум, соответствующий разум. И разум есть, конечно же, у всех, но есть помеха. Помните вот пример, когда мы едим мороженое в жаркую погоду? Ум говорит: бери мороженое, как можно больше, жарко. Давай 10 порций сразу. Видишь, какая жара. Я хочу есть как раз, прохладиться нужно. Вот это неуемное желание в уме, оно существует, сверхмеры. Почему мы переедаем, почему мы перед что-то делаем из-за ума? Он говорит: 10 порций. Но там же еще разум оценивает все это. 10 порций у него на экране, жара, мороженое, команда ума. Говорит: ты что, сумасшедший, что ли? 10 порций. Ну, у тебя ты простынешь, зубы испортишь, желудок испортишь. Ты так будешь постоянно делать, у тебя здоровье пострадает. Разум все это видит. Разум нужно думать об этом. Это и так понятно любому. Любому опытному человеку известно. И он просто это говорит, но ум, если он сильный, что он скажет? Говорит: а я тебя что, спрашиваю, что ли? Иди, сиди вон в своем кабинете спокойно, тебя не трогай. Я и без тебя знаю, что нужно делать. Разве ваши дети с вами так не разговаривают? Он говорит: с позиции опыта, дорогой мой, не делай так. А я тебя что спрашиваю, что? Хочу и буду, и все. Ум сильный, не подчиняется разуму, не подчиняется закону. Реальность его не интересует, его интересует только свои желания. И он делает тогда, и точно зубы у него портятся, желудок портится, простуда и все остальное. И тогда он говорит: может быть, не нужно было есть так много мороженого. Да, не нужно было, простите меня, да. Он такой ум, то он такой гордый, то он такой жалкий. В зависимости от результата. Денег много, он гордый, деньги потерял, он снова жалкий. Он то такой, то такой. чувством вины он жалкий, с чувством успеха он гордый. Поэтому говорит в Левитах, не поддавайтесь чувству счастья и несчастья в этом мире. Они будут чередоваться, не поддавайтесь их влиянию. Приобретая что-то в этом мире, не радуйтесь слишком. Не привязывайтесь к этому. Ведь это же временно. К вам пришло на какое-то время. Если что-то ушло от вас, не переживайте, это тоже временно. Должно было уйти. Не нужно слишком радоваться приобретению и печалиться о потере. Жизнь идет дальше. Продолжайте. Вода в жизни течет постоянно. Не нужно переживать, что столько воды утекло. Она вечно продолжается, наша жизнь. Даже когда мы оставляем это тело, начинается новая жизнь. Над разумом располагается высшая энергия. Собственно, душа, сознание, я сам. Вот она, интуиция. Вы все знаете. Вы все знаете. Вы сомневаетесь. И иногда эти знания трудно приложить к жизни нашей, вот, бытовой. Поэтому еще есть противоречие. Кажется, что неприложимо. Ну как я приложу, скажем, знания вечности в мою жизнь семейную? То есть мы же не вечны, все равно мы состаримся, все умрем. Как я это приложу? Это нужно приложить. Все эти знания нужно приложить непосредственно в нашу жизнь, вложить туда смысл, другими словами. Отдельного смысла семейной жизни нет. Смысл в передаче знаний другому. Семья – это преемственность. Вот для чего это создается. От учителя к ученику, от отца к детям, от матери к детям передаются знания. Это преемственность передачи духовного наследства материала. Иначе брак не нужен вообще. Сейчас люди делают однополые браки в Европе. Их очень больше и больше становится. В России не хотят этого, слава Богу. Россия не принимает такие законы. Но там приняты эти законы. Они настаивают, чтобы в России тоже это принималось. И в Украине тоже принималось. Они хотят. Но брак – это преемственность прежде всего. Вот для этого он создается. Для передачи духовного знания. Это дает внутреннюю силу и вдохновение человеку и смысл жить. Он никогда не опустится до животного уровня, если понимает, кто он на самом деле. Если вы представляете честь своей семьи, вы не падаете. Вы становитесь сильным. Вы даже жизнью можете за это заплатить, лишь бы честь семьи сохранить. Это сила духовного человека. Вот это интуиция. И если такие знания мы получаем, это абсолютная уверенность, тут нет никаких сомнений. Я есть душа, нужно утвердиться в этом. Так же, как мужчина и женщина, они должны видеть душу друг друга, иначе брак станет отвратительным. Телесный брак становится отвратительным. От любви до ненависти шаг, говорится. Очень быстро все изменится на телесном уровне. Но если мы начинаем видеть душу друг друга и общаться как душа, брак никогда не распадется. Нет необходимости менять партнеров. На духовном уровне отвержения не бывает. Пресыщения не бывает. На материальном уровне чувств это происходит. Вот почему. Ум принимает и отвергает. Материально он принимает. Духовное он принимает и не отвергает. Он успокаивается. Как только вы понимаете, кто вы на самом деле, ум успокаивается, душа успокаивается. Когда это распространял Бхагавадгиту в марафон, в Екатеринбурге. Это был 1990 год, или 91 год, может быть. Был марафон, декабрьский месяц, и по всему миру эти книги распространяются уже много лет, именно в декабрь месяц. Почему она стала так сейчас вот известной, эти вот знания все, зашедшие из этой книги, мы тоже опираемся сейчас на эту книгу исключительно. Все, мы изучаем источник. Это не религия, это искусство деятельности. Это не просто, так сказать, религия. Там есть религиозные оттенки, элементы, но смысл другого. Мы готовимся к деятельности, к успешной жизни. Если религия – это просто покаяние, скажем, современной большей частью, то здесь не просто религия, а успех через трансцендентное знание. И поэтому мы стали распространять эти книги, как это миссию. То есть вот я вышел в магазин, в супермаркет, 90-й год, знаете, что такое было в Екатеринбурге? Пустые прилавки. Это девальвация, пенсии старикам не давали, страшно было, блин. Были все очень напуганы голодом. Ничего не было. Есть. Мы ели одни крупы. Я тут еще книги пошла распространять, представьте. Они стоят немалые деньги для нас. И вот я с этой книгой стою, предлагаю людям. Тогда еще не было этих дистрибьюторов. Люди удивлялись, что это вы тут делаете, что распространяете, что это такое. Ну, мы говорили, что это книга о йоге, о человеке, о душе, о сверхдуше, об этих тайнах мироздания. Все там есть. Они были злые, эти люди все, представьте, но они тут еще этими книгами спекулируют. Тут уже кто что только не продает вообще, уже скоро Ролиду продадут, и эти тоже что-то священные писания тут продают вообще. Деньги на этом делают. Все злые, все ругали, все, никто не покупал. И я это все пытаюсь выдерживать, вырабатываю свои качества, как бы, терплю. И какая-то бабушка идет, пенсионерка, с палочкой вообще по ступеням, поднимается в этот супермаркет, и гастроном, не знаю, как это называют. Что, говорит, тут у тебя? Говорю, ну вот, и кто-то, кто-то так и спокойно объясню, куда ей пенсионерки. Она смотрит на нее, смотрит, 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 не пускает из рук на меня, смотрит, смотрит, достает деньги и отдает мне. Я беру, знаете, мне вот рука не поворачивается за эти деньги, и говорит, она берет книгу и идет обратно, потому что ей уже покупать не на что, нет денег. Я думаю, боже мой, что же я делаю вообще? Старуха пошла в магазин, потому что есть нечего, я эти деньги отдала за книгу. Думаю, ну все-таки книга духовная, даже ну, там санскрит, понимаете, для старухи там. Ну, в общем, я себя плохо чувствую. А сам думаю, завтра пойду сюда же, вот, если она придет, деньги верну. Наверняка ничего не поймет, она пойдет мне искать. Я сюда приду, пусть вернет, я верну деньги. И я пришел на следующий день. Специально тоже место стою, жду. Точно сейчас придет, вернет мне книгу, деньги тебе нужны. Идет ко мне. Думаю, ну все, я деньги уже приготовил, бабушка, прости. Ну, такие книги, конечно, в такое время тяжело распространять. А люди вокруг стоят и ругаются со мной. Спекулянт там, ну, кому что. Им же все-таки интересно, что ты мне продают. И в то же время они вот злятся. Поэтому так люди вокруг меня стоят и что-то пытаются объяснять. И она подходит и говорит, я уже деньги тяну, она говорит, покупайте эту книгу. Я в шоке. Что такое? И люди тоже в шоке. Сердце успокаивает. Покупайте эту книгу. В такое тяжелое время она не за хлебом шла, а купила эту книгу. И говорит, покупайте, сердце успокаивается. Написано в книге. Ум успокаивается только на абсолютной истине. Даже если вы этого не понимаете. А только лишь принимаете, уже сердце успокаивается. Уже надежда появляется, уже вера появляется, уже любовь пробуждается. Это то, что нам нужно. Это реальность, не какая-то выдумка. А вера, надежда, любовь. Настоящая ситуация. Это и двигатель всего прогресса. Все, что мы делаем в жизни, должны делать с верой, с надеждой и любовью. Вот он смысл. Вот оно наше будущее. Поэтому я говорю, безжалостно. Не давайте волю своим чувствам. Держите их в своей воле, разум в узде. Крепко. Для этого нужен разум. Дан для этой цели. Чтобы руководить умом и чувствами, управлять этой колесницей. Таким образом, мы проследили сейчас как бы эти функции. И я – это моя собственная жизнь, моя внутренняя энергия. То самое для меня важное и интересное в жизни – я сам. Познается через сверхдушу. Я не познается при помощи разума, ума или чувств. Разум лишь догадывается, как ближайший сосед, интуитивно о душе. Разум означает, что вы уже проснулись, но еще не встали, еще дремлете. Такое состояние. Он уже догадывается, что есть реальная жизнь, но еще не действует там. Это просто галлюцинации, сны, сновидения. Чувство означает беспамятство. Как жизнь животных? Беспамятство. Состояние беспамятства. Душа познается через сверхдушу. Здесь сверх-я. Никакой информации не нужно для этого. Информация – это условное обозначение. Не нужны никакие условные образы. Истинная наука передается в образах. Поэтому современная наука не может понять, что тут научного в этих вещах, о которых мы говорим. Современная философия, академическая философия не может понять научный этого процесса, что здесь подход совершенно кардинально иной. Передача образов. Сверхдуша. Это не какая-то информация. Не какое-то условное обозначение. Все наши слова – это просто условное обозначение, за которыми есть образ. И бывает так, что образ давно уже утрачен, а слово есть. Обозначение есть. Слово «Бог» – это обозначение. Образа сейчас нет у людей. Кто он такой? Каков его образ? Если вы видели икону Иисуса Христа, это не изображение Бога. Это изображение Иисуса. А где божественный образ? Никто не знает. Слово «Бог» просто обозначает то, что невозможно понять и представить. И многие слова, которые сейчас используют, просто условное обозначение, мы утрачиваем образы. А что это означает? Самое главное – образ – это отношение. Образ матери, пока он у вас есть, есть отношение. Потеряете образ матери – потеряете отношение. Жизнь – это тоже образ. Вы должны сразу иметь этот образ. Потеряете образ жизни – жизнь потеряете, бесполезно проживете. Вот она наука мне. Свыше приходит. Как откровение, как любовь, личностные отношения – это всегда образы, великие образы. То есть задача родителей, говорит Савёнов, настраивать своих потомков на великие дела, великие образы давать, великие примеры им давать. Лучшие самые – это образы, и это главная наука. Не так, что мы научились устраивать какие-то алгебраические формулы, или какие-то схемы, или какие-то химические элементы, пример, как пример, что описывать, это наука. Это тоже, конечно, наука, но она простая. Она примитивная наука. Что тут сложно? Возьмете муку с водой смешаете, получается, тесто испечете, будет хлеб. Ну и что? Что тут гордиться? Истинная наука, она передает образы. Суть и смысл жизни. И она вдохновляет человека, делает его счастливым. В этом задача науки. Счастье. Если вы имеете в сердце образ любви одного человека, вы счастливы всю жизнь с этим образом. Если даже не можете с ним общаться близко, не так ли? Этот образ всегда будет поддерживать жизнь. Вот что такое сверхсознание. Оттуда все эти образы. Потеряв эти отношения, мы потеряем все, говорится постепенно. И наша жизнь сведется до уровня фантазии и выдумок, образов измышленных. Не живущих реальности. То есть мы планируем одно, общаясь друг с другом, а общение не получается. Образы не соответствуют. Мы не знаем, никто я, никто он или она до конца. Что-то видим, но не знаем глубоко по этому уровню. А сверхдуша знает, помнит нас до сих пор. Все эти воплощения. Это свидетель в сердце. Знает каждое живое существо. Можете представить? Сарвайся, чахам, садихайдиса, не видишь, там атас, гианам, бога навча, так и говорится. В сердце каждого живого существа. В ядре каждого атома находится эта сила. Разумная сила. И если мы даже забыли, с чего это все уже началось, столько перевоплощений, все душа помнит. Если мы хотим узнать, оттуда знания придут. Не из учебников. Не из фантазии. Не из каких-то желаний чувственных, а из сверхдуши. Такова ведическая культура. Ум предназначен для медитации, для созерцания абсолютной истины в сердце. Вот он путь настоящий. Недавно мы познакомились с одним человеком интересным. Я рассказывал? Что раз? Я уже не помню. Я тебе рассказывал. Это в Ялте случилось лет 8. Был фестиваль психологии третьего тысячелетия, было много людей тоже. И был также приглашен в числе других Шаул Александрович Аманашвили. Рассказывал я об этом?
Да, да, да.
Да, уже говорил, но кто-то не слышал. Да, здесь это тоже рассказывал. Но первый раз я вкратце расскажу. Это автор гуманной педагогики, он известен по всему миру. Его приглашают повсюду, он путешествует, дает эту гуманную педагогику, и революционные вот, вещи. Он духовные методы использует в образовании детей сейчас. Потрясающие вещи. Я послушал его лекцию, у меня сердце обливалось слезами просто. Я подумал, что это должны слушать все люди, то, что он говорит. 82 года. Чистый, как ребеночек. Он такой скромный, такой любящий. Видите, не гордостью вы не видите. А ведь великий человек. Я за жизнь такого второго человека сегодня встречаю за свою жизнь. И вот мы с ним общаемся первый день, и я получаю впечатление. Он уходит, я говорю, что, друзья, вы знаете, я сказал, у этого человека чистое сердце. Все на меня посмотрели. Пригласили его на второй день еще, на обед. И он принес мне книгу в подарок. И в этой книге, я читаю его книгу, немного книг, он разговаривает с собственным сердцем. Вот что такое развитие. Вот как он учился на самом деле. Вот как он продвигался. Почитайте его книгу. Он разговаривает со своим сердцем. Сердце не обманывает. Вот чему нужно учиться. Вот где знание кроется. Но нужно разговаривать, искренний диалог вести. И там есть эта сфера, душа, это личность. Это написано в древних трактатах. Найдите его там. Найдите его в сердце. Название книги.
Здравствуйте, дети.
Что?
Здравствуйте, дети.
Нет, это другая книга. Здравствуйте, дети. Нет. Он описывает свою жизнь, так как с женой встретился, он там как вот истории с сыном, как он там дом построил у себя в Грузии. Такие простые вещи описывает, события в своей жизни описывает просто. Шалва Александрович Амонашвили. Материал найдете, я думаю, в интернете должен быть. Здесь есть его книги тоже. Что, как называется? Какие-то книги даже здесь есть, но вот про ту книгу, что я говорю, я не уверен. Мне кажется, что это новая книга была. «Разговор с сердцем», точно. Вот, супруга вспомнила. «Разговор с сердцем», по-моему, так называется. Поинтересуйтесь. Не оторветесь. Там столько доброты, столько любви. Откуда? Из сердца, из его сердца. Там и есть у каждого. Вот это просто пример этой практики. Но на самом деле есть авторизованная практика. В сердце находится сфера душа. Повторяйте его имена и будете общаться через имена. Это лучший способ вообще. Бог – это не обозначение. Это не религиозный символ. Это личность, это живое существо. Религию сделали люди из него. Я не говорю, что религия не нужна. Как закон она нужна. Но нужно знать, что Бог – это не религия. Это живое существо. В сердце каждого живого. Вот о чем речь идет во всех религиях. Возлюби Бога, приди туда. Когда мы достигаем этого уровня, религия для нас больше не существует, она становится живой. Неважно, какая это конфессия. Бог один. Но если нет этой реализации, люди будут сражаться за свои религии. Но дело-то не в религии, а в Боге. В Боге в сердце. Вот куда должен направлен наш диалог, наши мысли, наши желания. И оттуда мы получаем ответы. Это глубочайшая интуиция, высокое совершенство личности. Хорошо, здесь мы остановимся. Здесь мы остановимся. Можно сосредоточиться полминуты на вопросы. Могут быть записки или устно. Как пожелаете. Да. На какой платформе создаются великие произведения искусства? В центре всего великого находится божественная какая-то энергия. Вот смотрите, есть люди, которые ищут Бога в своей жизни, как Бетховен, например. И это уже великое произведение. Это поиск. Есть люди, которые медитируют на это. Они тоже интересные мысли начинают излагать, мудрые становятся люди. Есть люди, которые уже общаются с Богом. Это все священные писания уже, это же другая область произведения. Есть люди, которые живут с ним постоянно, они не излагают эти вещи. Они влияют на весь окружающий мир. Цифры. Вся их жизнь становится поэзией и искусством. Thank you. Вы уже спросили? Повторите. Как увидеть душу в близком человеке? Это возможно, если человек занимается самоосознанием. Самоосознанием. Все в нашей жизни должно стать самоосознанием. И семейная жизнь, и работа. Наше творчество — это все самоосознание. Тогда мы сможем узнать друг друга. Мы ссоримся, потому что не узнаем друг друга. Не знаем. Конечно. Это живой образ. Нет. Это Бог. Описывается его аватары. Вот послушайте, какие категории в ведах описываются его проявления. Аватар означает нисхождение. Что он приходит сюда время от времени. Яда, яда, хитхар, мася, гладир, бавати, барата, пьютанам, мадар, мася, тададманам, сриджами, агам. Здесь говорится, что когда Вилли приходит в упадок, он придет. В разных образах аватар он может прийти сюда, в жизнь людей. Образ означает живой. Живой, да, это живой образ, это Бог. Бог — это живое существо, прежде всего. И вот этот образ очень важно иметь. Изображение Бога в этом мире вы можете увидеть более-менее условно, потому что материальным способом изображено, да? Но так же, как отражение можно увидеть, оно открывает истину. Если вы увидите отражение, то вы уже знаете, куда повернуться к истине. Образ в материальном мире — это отражение того образа. Вы догадываетесь, по образу и подобию создан человек. Но когда мы изображаем Бога по описанию вед, это точное отражение получается его образа, так скажем. И духовное видение вы увидите, то, что там есть форма, есть руки, ноги, так же, как подобно человеку, подобно. Но это другое тело, это духовное тело, оно безграничное национальное тело. Это все описано в ведах. Аватары бывают различные категории. Это лила-аватары. Это гун-аватары, ману-аватары, шакти-веши-аватары. Очень много категорий его проявлений. И есть также Бхагаван в своем сам источник всех этих аватаров. Кришна говорят, потому что все привлекающие источник всего. Да. То есть это самый, как бы, самый любимый образ. Так, если хотите любовь именно развить к нему, в этом образе легче всего. Да, потому что есть еще вселенские формы пугающие, вот эти пространства, всевозможные энергии. Нам трудно это видеть, вот это масштабы этой вселенной. Мы теряемся там, там страшно. Это тоже его форма, один зов.
Как можно преодолеть желание, которое мешает?
Преодолеть желание. Если это желание не греховное, то его можно трансформировать и возвысить. Не греховно. Если греховное желание, нужно контролировать при помощи разума и при помощи закона. Закон, обычно перед законом уже боятся люди, поэтому контролируют желание. Или есть сила разума личная. Ради высшей цели вы можете чем-то жертвовать. Если есть высшая цель в жизни, вы уже обретаете такую силу, что-то себе не позволять. Верно? А если высшей цели в жизни нет, тогда слабеет разум. Вот в этом слабина у нас сейчас, что можем не знать о высшей цели жизни, и отсюда слабость разума. Поэтому для нас важно установить цель жизни высокую, попытаться понять и разобраться в этом. И вы увидите, что у вас появляется внутренняя сила справляться с желаниями. Очень хороший вопрос. То есть есть какие-то истинные вещи у нас, и есть какие-то неистинные. Они могут смешиваться, запутывать нас. Поэтому Ведах говорится, есть три вещи, на которые мы опираемся, чтобы не ошибиться. Это гуру, саду, шастры. Три категории, объясню. Шастры означают книги священные. Мы сверяемся с ними. Гуру означает собственный разум и также личность, которая может давать какие-то знания уже реализованные. И саду — это люди, которые уже этот образ жизни практикуют, имеют опыт. Мы сверяемся с ними. Например, когда в жизни пророка Мухаммеда, интересный пример, когда он стал слышать голоса Корана, стал слышать, потом это стало Коран, книгой, он это слышал. К нему приходил образ, он видел его, ангела какого-то, и говорил стихами, и заставлял его говорить. Говори, говорит, читай, произноси. И он очень испугался и подумал, что он сходит с ума сначала. Он пришел к своей жене Хадидже, Мухаммед, и сказал об этом: помоги мне, либо я схожу с ума, либо становлюсь поэтом. Я неграмотный человек, и я какие-то вещи не заставляю произносить, которые сам не понимаю. И каждый раз является образ. Я не знаю, кто это, от Бога или от дьявола, помоги мне разобраться в этом. Она говорит: а я определю. В следующий раз, когда ты увидишь его, покажи, где ты его увидишь. И я проверю, кто это. И однажды ночью пророк Мухаммед услышал голос. Вскочил и увидел образ напротив входа в комнату. И он говорил ему снова какие-то вещи. И он толкнул Хадижу и говорит: Хадижа, он здесь. Где, спросила она, покажи. Вот там, где дверь. И Хадижа сбросила с себя одежды. И он сразу исчез. Хадижа спросила: он еще здесь? И он сразу исчез, как только это разделать. Это от Бога сказала. Если бы я делал, он бы не исчез. Он бы наслаждался. Так проверяется, видите? Поэтому, да, конечно, нужен взгляд, взгляд опытного человека, также советоваться, читать из книг, сверяться с этим, чтобы не уйти в какие-то ложные вещи. Омск. Очень глубоко размышляете. Но в Омске так, на самом деле, не знаю почему. Грех, что такое грех? Как это определить, что если грех, что не грех? Только один критерий тут. Бог или абсолютная истина, по-другому мы не можем это определить. Что это относительно наше сознание, это относительно. Поэтому, если Бог говорит, это грех, значит, это грех. По-другому никак.
Но если человек не имеет сердца, то как он может
быть? Это не важно, потому что есть святые люди, которые передали эту информацию.
Не имеет знания.
А не имея знания, вы не определились. Невозможно. Да, это только общественное мнение может быть, да, но это не то. Тут невозможно тогда определить. Представьте, если в Индии вы наливаете гостю на Новый год водку, он оскорбится. Ты что, я грешник, что ли? Ты закон понимаешь? Что я падший человек пить водку? А в России, если вы на Новый год не нальете водку человеку, он оскорбится. Ты приглашаешь в гости, водки не налил на Новый год. Я Новый год не весь испортил. Я тебя не прощу никогда такую шутку. Это же так относительно. Как это определить в относительном мире? Что такое хорошо, что такое плохо? Есть племя, где деда, который достигает 90 лет, столетия, убивают и съедают его сородичи. Потому что не верят, что переходит его мудрость к ним таким образом. Такова их традиция: если вы до 90 лет дотянете, вас съедят. Потому что вы очень мудрые, вот эту мудрость они должны от вас получить таким путем. Это традиция. Видите, это настолько относительное представление о жизни. Поэтому в всяком случае, мы даже если не имеем каких-то больших знаний, есть какие-то основы ахимса, не убий. Например, это одна из основ, которой мы должны следовать, это закон Божий. Для всех живых существ это подходит.
Он
Это пройдет у него.
Есть период.
Ничего, пусть любит, это же лучше, чем не любить. Пусть в сердце носит это, но он же так как-то будет жить все равно. Так что-то будет делать. Это пройдет. Мечта такая. Да. Еще раз. Как разбудить близкого человека? Если человек спит, его несложно разбудить. Если притворяется спящим, невозможно. Бывает несложно. Упрямство. Несложно разбудить. Разумному человеку не нужно 5 часов доказывать существование Бога или абсолютной истины. 5 минут достаточно. Но упрямого человека вы никогда не сможете разбудить. И потом, я думаю, что человек должен услышать эти знания из верного источника. Вот это важный момент. В своем отечестве пророка нет. Очень сложно родственникам что-то передавать. Скорее, тут нужно и огромное терпение иметь, и собственным примером, опытом постепенно что-то менять. Постепенным образом. Ум – вещь сложная. Для мужчин в каком-то смысле сложнее, им нужно получить большой объем информации, прежде чем убедиться, расставить все по полочкам, это мужской разум. Если он уже примет, то все, твердо. У женщин сердце, интуиция. Она может ничего не понимать, но чувствует, что тут есть то, что я ищу. Быстрее женщины реагируют, чем мужчины. Мужчины только думают в этом плане. Нужно время. Но они принимают все твердо. Женщина снова принимает эти знания, чтобы как-то в семье их применить. Вот и все. Но если мужчина примет, он потащит всех за собой. Поэтому не торопитесь, это мужчина еще дело дойдет. Иначе он столько беспокойств причинит, если как пойдет в этом направлении, знаете, он уже не даст это. Если мужчина цель указать, он очень становится сильным. Вы готовы к этому летать с такой скоростью? Поэтому так, постепенно, терпеливо. Мужчина могущественный, когда получает цель жизни ясную.
А как, скажите, пожалуйста, эту цель, когда определили, уже, допустим, ребенок родился, да? Мы должны его направить на эту цель. Как
вот определили,
что главная
цель? Эта цель, она живет в сердце каждого человека. Если правильно воспитывать несложно, потому что врожденное это дано уже каждому человеку с рождения. Просто мы не знаем, как с этим общаться, как с этим быть. Вера в Бога есть у каждого ребенка врожденная. Несложно ему это дать, такие знания, совсем несложно. Если, конечно, у нас их нет, конечно, тогда невозможно дать ничего. Но в ребенка можно вложить очень много. А если вы хотите пробудить эти знания, то нужен контроль чувств. Обучайте ребенка контролю чувств в детстве, мальчика особенно. У него всегда будет ясный разум. Контроль чувств означает, если вы контролируете чувства, то все вокруг для вас является духовным наставлением. Даже наркоман, который вы видите, скажет вам, как не надо жить. Если вы контролируете чувства, вы из всего извлечете хороший опыт. Но если вы не контролируете чувства, можете стать наркоманом, посмотрев на него или пообщавшись. Видите, вы не извлечете урок полезный, станете жертвой. Поэтому контроль чувств означает, что для вас вокруг столько учителей. Всего можно учиться, прямо перед вами все. Контроль чувств означает питание отрегулировать нужно правильно. Это отдельная тема вообще, семинар, разговоры, как питаться, как просыпаться, как медитировать, как изучать священные книги, как общаться на эту тему, как возвышать этот интеллект и разум. Несложный процесс, но его нужно делать каждый день. Ежедневно, как мы умываемся. Святое имя нужно повторять постоянно, говорит советов человеку, в уме или на языке. С этим он должен жить постоянно. Это лучше контроль чувств. Любовь лучше контроль чувств. Душа и дух. В русском так звучит. В санскрите там есть точные термины, которые обозначают дух. В русском смысле означает либо большой дух, количественно обозначает душу, дух. Либо дух — это привидение. Духи. Дух. А душа — это именно духовная частица. Так в русском такие слова знают. На санскрите духи — это пхуты и преты, привидения. А душа — атма джива, атом жизни, частичка жизни. Любое живое — это душа. А тонкое тело, состоящее из ума и разума — это дух. Пхута, прета, привидение. То есть тонкая материальная оболочка привидения. Грубое — это физическое тело, там есть и тонкое, и грубое вместе сейчас у нас. После смерти, когда мы оставляем грубое тело, тонкое остается, выходит. Но душа там еще глубже находится, сама душа, еще глубже. Как выбрать своего спутника жизни? Нужна заслуга. С одной стороны, несложно, как купить бриллиант. Несложно пойти в магазин купить. Если деньги есть, видите? Если денег нет, трудно купить бриллиант. Заслуга нужна. Как заслужить? Я бы сказал, но вы не поверите. И потом, тонкий вопрос, знаете, вы можете заслужить, но не в этой жизни. Но то, что вы хотите именно. Вы все равно что-то заслужили, что-то будет у вас. Но то, что вы хотите именно получить, вы можете получить не в этой жизни. Я не хочу, чтобы вы оттягивали на следующую жизнь все это. Моя цель говорит о другом. Не о следующей жизни, а в этой жизни достичь духовного совершенства. Неважно, как сложится судьба. В этом моя идея. А то, если я вас настрою на следующей жизни, и все остальное, зачем все это? Там вы все забудете вообще. И снова нужно на лекцию будет ходить, записывать. Лучше сейчас все решить. Принимайте то, что есть, но цените. Пусть будет то, что есть. Не боитесь судьбы. По судьбе пришло, берите, но цените. Не теряйте, не злоупотребляйте и духовно растите. И когда вы духовно достигнете просветления, то замуж за Бога выйдете и все. Все, никаких проблем. А куда еще лучше, не знаю. Но это заслуга должна быть. Если мы хотим общаться на таком уровне, мы должны соответствовать этому уровню. И ведь все виды жизни общаются внутри своего вида для любви. Так? Также, если мы хотим духовных отношений, мы должны одухотворить свой разум, свое сознание. И мы вступим в эти отношения. И уже не важно, жена, муж, дети, это все будет нормально. Это не будет вас беспокоить вообще это дело. Уже то, что есть, достаточно, были счастливы на самом деле. Если мы оценим то, что есть, не злоупотребим, мы проживем хорошую жизнь тоже. Не гонитесь за чем-то тут таким вот, знаете, вот, недосягаемым материальным миром. Это ловушка. Берите то, что есть. И вложите туда свою любовь, свой разум, свою жизнь. Конечно, хорошо, если есть большие заслуги, то у вас вообще такого вопроса не будет. Где муж, где жена? Автоматически они, без всяких усилий, находят друг друга. Вот такие маленькие уже знают друг друга. Но в нашем случае мы видим, в нашем мире мы живем по-другому. Нам сложно найти себе супругу или жену, много разводов. Заслуги славы в этом плане. Вот у нас инструмент приехал, поэтому нужно подготовиться. Моя жена сейчас будет петь песню. Пока не готовится, можно еще вопросы? Да, пожалуйста. Как избавиться от этих плохих впечатлений, связанных с близким человеком?
И от страха предательства вновь.
И страха предательства вновь. Это останется на всю жизнь. С этим нужно научиться жить полноценно. Например, немножко болит спина у меня с детства. Есть недостаток в позвоночнике. Я просто этим научился жить. Видите, вы даже не замечаете ничего. Ну, я просто научился жить с травмой какой-то врожденной. Ну, здесь тоже травма случилась, судьба так повернулась. Он виноват, вы тоже как-то к этому отношение какое-то имели, раз такая реакция пришла. Теперь научитесь жить с этим. Мне нужно только об этом постоянно думать. Вот болит, но если я буду об этом постоянно думать, у меня сознание инвалида. Правда же? Нехорошо. Мне нужно иметь здоровое сознание. Есть много хорошего, продолжайте что-то делать позитивное, то есть живите полноценной жизнью. У вас тоже должна быть цель какая-то позитивная. Достигаете чего-то, станете интересной для других людей тоже. Творчество, разум, знания. Развивайте в себе. Вам цены не будет. Вас будут ценить близкие люди. Если вы прощаете, вас простят. Слишком не погружайтесь в эти проблемы. Ну, когда, ну что делать? Иногда можно, конечно, вспомнить. Но лучше чаще всего забывать об этом. Забываем, чтобы... Делаем вывод, конечно. Мы не глупцы, мы делаем вывод. Мы знаем, что человек может обмануть. Это факт. Поэтому развивайтесь духовно. Это вас не обманет никогда. Никогда. Это всегда с вами.
Духовная жизнь
вам чаще? Можно ли уничтожить насекомых? В квартире паразиты, агрессоры. То есть они несут антисанитарию, то есть, например, эти муравьи, вы говорите, или еще кто-то, да? В квартиру. Желтые муравьи, в Омске, живут в квартире. Я понимаю. Да, да, да. В Индии мы с этим сталкивались, там кругом муравьи. Вы на пятом этаже там капнете что-то сладкое, они уже толпой просто, шеренгой такой, знаете, выстраиваются. Находят. Берете уксус и очерчиваете дорожку. И они не могут перешагнуть. Раствор уксуса. И там, где-то не ходит путь, перегораживаете, так полоску проводите ваткой уксусом. Они просто подходят, так трогают и уходят. Тут лучше не связываться с этим. Ну, в гости кого-то пойдут. Ну, куда-то отправьте их. А вы не сможете их уничтожить, потому что они все равно придут. Другие придут. Их же много. Их много. Невозможно. Нужно именно разум применить. Насекомые, да, тоже они живут с нами. Надо научиться. Живя духовной жизнью и...
Известны ли вам какие-нибудь
принципы? Конечно. Ну а как же? Духовная жизнь, она вся основана на этих принципах. Любовь и доверие – это принцип. То есть, когда общаемся с людьми, мы должны именно на эту платформу подниматься, чтобы общаться. Любовь и доверие – тогда мы можем как-то общаться и что-то полезное видеть. Это один из принципов. Много из принципов. Если вы привязаны к Богу, то вы ни к чему не привязаны в этом мире. ничего. Вы свободны полностью. Но вы дороги каждому, и все дороги вам, но вы не привязаны, вы свободны. Привязан? Это означает, что он просто еще на пути, еще не достиг какого-то совершенства. Нет, нет, наказания за привязанность не будет, но привязанность дает сложности в прогрессе. Трудности, не наказания, скорее трудности жизни. Наказание приходит, когда мы уже на основании привязанности что-то дурное делаем. Вот этого остерегаться нужно больше всего. То есть сама по себе привязанность это еще не будет какое-то страдание глубокое вызывать, она вызовет трудности в жизни. И преодолевая трудности, именно преодолевая привязанности эти. Это трудно. А вот грех, когда мы совершаем, это наказание нужно.
Через привязанность,
да. И за привязанность часто люди совершают что-то другое. Но это уже опасно. Так, готовы наши музыканты? Еще вопрос был у вас?
Скажите, пожалуйста, как относиться к тому, когда человек умышленно пытается сделать неприятное какое-нибудь?
Если человек пытается умышленно сделать что-то неприятное, вредит умышленно. Близкий. В прошлом был близким, ну поэтому он был в прошлом. Да. Нельзя вредить близким людям. Тоже не делайте этого никогда. Не портите никогда настроение близким людям. Никогда не говорите дурных слов близким людям специально. Избавьтесь от этой привычки причинять друг другу проблемы в отместку. В основном супруги ругаются в отместку сейчас. За это нет какой-то разумной причины. Под место просто. Раз ты так сказал, получили. Раз ты так сделал, я тоже скажу. Они вредят друг другу, называется. Не просто ссора, которая как бы обновляет отношения, а именно вред наносится. Настроение, психика, желание быть вместе, вера рушится. Не вредите близким людям никогда. Нужно иметь разум. Например, когда говорите, никогда не ссорьтесь с соседом. Не делайте никогда это. Никогда не вступайте в конфликт с молодым человеком. Никогда не ссорьтесь с врачом. Никогда не ссорьтесь с учителем. А мы не можем. Мы даже на учителя иногда голос повышаем. На родителей голос повышаем. Мы вредим друг другу. Не думайте, что это касается только вашего близкого человека. Каждого из нас касается эта проблема.
Но учитель медик, он может быть и не прав.
Я знаю, конечно, может быть, может ошибиться, но именно он несет ответственность за вас, поэтому с ним не ссорятся. Не ссорятся, да, он ошибся, бывает такое, согласен.
И последний вопрос, который все интересует, как полюбить человека, которому тебе очень сложно?
Человека невозможно полюбить, потому что человек негодяй, любой. Ну, вот мы говорили, платформа ума, он непостоянный просто. Душа там есть, вот душу можно полюбить.
Ну, если она видела, что тебя, то душа
не может обидеть. Душа не может обидеться. Это вот именно вот эти энергии низшие. Человек обидел.
Ты можешь долго простить ему. Что нужно для этого предпринимать, чтобы простить
человека? Прощают не человека, нет. Человек не будет прощен, если даже вы как бы простите, он не будет прощен законами природы, все равно получит наказание. Он не будет прощен. Вы должны простить его душу ему. Как Бог тебе судья говорит.
Как это сделать? Тяжело это сделать. А как это сделать?
Практически невозможно без духовной практики. Мы говорим, да нужна духовная практика. Да, вот говорят, легко, говорят, прости и все, а как простить? Я же хочу его даже в следующей жизни наказать. Да. Я даже умираю с этими мыслями, я тебе все равно достану из могилы где-нибудь. Вот как с этим быть? Поэтому, говорю, нужна духовная практика, нужно привязаться к Богу именно, не к своим планам, не к своим желаниям, а к Богу. Тогда мы сможем отпустить этот мир полностью в какой-то момент. И это есть другая сторона, есть законы кармы, судьбы. Все, что мы получаем от других, тоже заслужено в прошлом. То есть мы тоже как-то в чем-то виноваты, раз получаем такие реакции. Это все усмиряет наш ум, разум. Эти знания нам необходимы. Так, пожалуйста, на сцену.
Я преклоняюсь перед духовным учителем, который озарил тьму моего невежества светом своего знания и показал путь к вечному источнику божественной любви, Шри Мати Радхарани. Я преклоняюсь перед теми, кто получил эту любовь, дарит ее всем. Об этом мантра.
слышали несколько мантр в исполнении в стиле баджана, медитативное пение. И вся сила мантр заключается в именах Бога. Если там нет имен Бога или описания Его качеств или действий, это не мантра. Ман – ум. Значит, ум, трая – это очищение. То есть пока человек не научится думать о Боге, он не сможет подчинить или очистить ум. Потому что, думая о материальном, ум остается материальным. Нельзя отмыть горшок из-под вина вином. Нужны трансцендентные звуки. Трансцендентные звуки – это качество именно Бога. Во всех традициях религиозных это есть практика. Но это не религиозная практика, это способ общения. Так же, как в общении мы называем имена друг друга и другие обозначения используем, чтобы личность проявляла себя. Здесь тоже тот же принцип, мы используем имена Бога и разговоры на эти темы, как сегодня. Это путь к абсолютной истине. Слушание, повторение, амитование, общение. И последний мантру слушали Хари Кришна мантру, это то, что мы практикуем. Это то, о чем я могу говорить авторитетно, потому что я имею опыт в этом. Есть также другие молитвы, священные звуки, в других традициях, несомненно. Одно я знаю твердо. Если вы хотите практиковать в своей традиции этот процесс воспевания медитации на имена Бога, необходимо изменить образ жизни сначала. Иначе не будет успешным опыт. Это одна из причин, почему люди перестали молиться, перестали это практиковать. Не получается. Как бы нет уверенности, что это именно научный опыт. Почему образ жизни не позволяет нам проникнуть туда? Пища, деятельность, правильные отношения, долг. То есть медитация должна быть ежедневная. Не случай в случае, никогда у нас проблемы в жизни, когда мы обращаемся. Ежедневная, позитивная, радостная или глубокая. Там нет места какой-то безысходности, депрессии или скорби. Это может быть разлука, это хорошо, но не скорбь, которая разрушает наш интеллект. Не какая-то травма. Это скорее любовь, стремление, поиск, желание. Это протягшая ваговам тармьям, непосредственное восприятие. Шишукам карту означает, что непосредственно вы радуетесь, когда это делаете. Скорбь уйдет. Научимся прощать и все остальное отсюда. Нам нужны силы, чтобы применять эти принципы в жизни. Силы нужны. Внутренние силы. Это сила божественная должна быть, превосходящая наш ум и наши эмоции. Это древняя практика, написана в Пуранах Харьярнама, Харьярнама, Харьярнама ива кевалам, калавнасти, эвнасти, вагатир, анята. Векали нынешний другого пути нет. Кроме воспевания имен Бога. Все. Сейчас таков процесс. Это то, что можем порекомендовать. Можете повторять так же, как и вы Хари Кришна мантру, или повторять свои традиции, но это нужно делать, изменив образ жизни. Иначе, как можно зажигать огонь и поливать его снова водой? Зачем? Плохой опыт. Спасибо. Мы закончим это.